Да, значит, так это мы планировали.
Сейчас, секундочку, опа, только я выключу звук, все. Секундочку,
да.
Включаем звук. Так, включаем безопасность. Секундочку. Так, все. Розай, переключите у себя, пожалуйста.
Да. Да, как, значит, мы сказали. Как я сказал, я просто планировал, действительно планировал сегодня продолжить на Пшахайм, там с понятиями, там с глубокими понятиями, но из-за событий действительно надо как-то понять, что происходит, да, немножко о как-то мием, да, события этого дня. На самом деле. Ну и к тому же у нас сейчас Песах, и мы пришли между Пуримом и между Песахом, очень даже символичные все эти события, которые происходят. На самом деле надо, я не собираюсь там что-то там, как это мой стиль, он обычно, как вы знакомы, да, это понять суть вещей, да, логику вещей, вот то, что я могу предложить, а не там куда-то агитировать или что-то и так далее. И, в принципе, здесь корень вещей, он очень глубокий. Мы сейчас попытаемся его рассмотреть. Я где-то в одной из лекций когда-то давно рассматривал эту суть. Я вот сегодня немножко как бы повторюсь того, что там было, но вначале мы пытаемся понять еще что, то, что мы не объясняли. В принципе, мы, евреи, да, которые стараемся нести еврейскую традицию, сколько уже, 3500 лет, да, и, естественно, было в истории много, которые хотели эту традицию как бы уничтожить, уничтожить идею еврейства, в принципе, вся идея антисемитизма, что тоже нам надо понять, в чем суть этого антисемитизма. Это, в принципе, уничтожить идею еврейства, иудаизма, не что-то другое. Какая разница, что есть там человек, который родился от матери еврейки, или какой-нибудь африканец, или еще кто-нибудь. Все они одинаковы, какая разница между ними с точки зрения телесной. Единственная разница – это с точки зрения духовной. Да, и, а духовность еврейского народа, она заключается вот именно в этом. И это, и суть иудаизма тоже, чтобы понять ее до конца, мы тоже не сможем, но попытаемся разобраться хотя бы немножко в каких-то понятиях. Мы знаем, что когда было, да, когда строили государство, здесь был большой спор в Израиле. И там, значит, и в то время, значит, сионизм и так далее, а сионизм, который был тогда, это была идея какого-то там российского социализма, да, со всеми этими, и те, кто там, ну, кто-то скажет, те, которые создали государство, те, которые завоевали и так далее, и там, значит, участвовали. Кто-то скажет, что это наоборот, некоторая группа, что были евреи, которые приехали в Эрец-Исраэль, а пришла какая-то группа этих, да, вот и захватила власть. Есть разные на это объяснения, но не будем это ходить, не принципиально. И там был спор такой важный, что и еврейский народ, еврейская, как бы, да, еврейские мыслители, да, были величайшие люди в то время. Это был Хазаныш, Брискирова и Хазаныш. Да. Брискирова – это мой учитель, учился у него, да, у Брискирова. И я как бы тоже все на мои пути, все исследования, все это идет потому, как меня обучал Рав, а он, у него все, что он, это обучал его учитель. Так что стиль мышления и сама логика, которую мне этот мой учитель, он так насильно вводил меня вот это вот способ мышления. Поэтому все, что я объясняю, это я пользуюсь этим способом мышления. И вот тот учитель, да, и они были очень против того, против создания еврейского государства. Это вопрос. А на самом деле это же самое да, как это мы говорим, мечта еврейского народа приехать, вырасти в Израиле и так далее. И тем более именно тех, которые представители иудаизма, что у них-то это основная суть, у кого это основная суть? Остальные люди, если сказать, они соблюдают какую-то традицию, немножко знают, у них тоже есть какие-то свои чувства, ощущения к этому, но оно, они, их чувства, как это, к Израилю, они приходят из иудаизма, из Торы, из того, что их родители их обучают. Тогда понятно, потому что иначе нет смысла без этого. Действительно, те первые, которые хотели создать, те, которые первые там это участвовали, что они на самом деле, им было все равно, у них не было идеи иудаизма. То есть они хотели построить государство без иудаизма, без еврейства, без религии, без религиозных. И вообще запретить, то есть в принципе идея была запретить вообще религиозным приезжать в Израиль. Это была там идея у Герцеля и так далее, да? Чтобы не допустить ни в коем случае. Ну, они были правы со своей точки зрения, да? Потому что именно это то, что им мешает больше всего. И по сути хотели сделать, и не важно было, где это сделать, в принципе, планировали сделать в Уганде, там еще где-то, как бы государство еврейское в Уганде, самое хорошее это. Но что, почему они все-таки остановились на Израиле? Потому что они поняли, что еврейский народ в Уганду не поедет. Ну, поедут несколько там этих социалистов, коммунистов и большевиков, и там кто там они. И там, значит, там же это дело закончится. И поэтому они внесли вот в идею сионизма, которая, по сути, первоначально, сама идея ихняя, которая у них была, это была идея как бы какого-то большевизма из этого, да, построена на этих принципах. Но они перемешали ее с понятиями немножко еврейства, иудаизма, что-то такое, чтобы привлечь еврейский народ к этому, что иначе бы никто не приехал бы, ну, приезжают в Израиль, потому что в Израиль не в связи там с какой-то идеологией. И это как бы понятная история сама в себе, я не буду в это входить, это как бы понятно. Теперь, и когда было создание, вот это было начало создания, это евреи, вот раввины, все эти раввины большие, да, все эти мудрецы, которые были, они были против создания еврейского государства. Вот том это. Почему? Вопрос, да, почему вдруг? Это столько непонятно, да. Но на самом деле они смотрели в корень вещей, вглубь. Там, в принципе, был спор, есть, которые так и как-то не признают государство, да, есть, которые вот стали участвовать и так далее. Ну, Брестский ров, он был так крайне не признавал, но он как бы согласился, поскольку Хазон Иш сказал, что да, и он как бы, это как мой учитель говорил, что спрашивал у них, идти на выборы или нет. Так он так как бы отмахивался, и то есть не был против, но сам он никогда не голосовал там ни за кого, ни за чего и так далее. И это, ну как-то так, я не помню точно вот всю эту формулировку. Но суть надо понять, почему действительно они были, там у них не было разницы в мировоззрении, там Хазон Иш и эти, да, то есть они все понимали одно и то же, вопрос был в тактике, как надо было себя вести. Да, то есть не было никогда спора между раввинами о том, что это за государство, что это добро, зло, да, там не было вопросов, были понятны всем, что это было плохо, но вопрос тактики, как надо было действовать, ну, плохо вопрос самого государства, понятно, там какая-то коммунистическая, это те времена, как это было, большевистское какое-то государство, назвать его еврейским и так далее, они были против. Со временем это, конечно, изменилось, и потом понятие сионизма оно стало более еврейским. Сегодня понятие сионизма, это у каждого свое, у одних вот большевистское, у других левое какое-то там другое, у третьих это, у религиозных евреев это еврейское понятие сионизма, и каждый объясняет его по-своему, поэтому нет сегодня какого-то определения сионизма и так далее. И здесь я хотел сказать это, да, рассказать историю, и тоже мой учитель рассказывал, что пришел кто-то к Брескирову и говорит ему, спрашивает, почему вы, раввины, так выступаете против государства? Ведь они же построили, да, вот против этого всего, да, сионизма, скажем. Называли это сионизм. Сионизм – это то, что был тогда, это мы сказали, что был тогда сионизм. Да, некоторая большевистская идеология перемешана с... как его, с Евсекцией приблизительно, то, что в России была Евсекция, которая уничтожала евреев, самую большую беду, которую сделали, самая большая беда, которая была для еврейского народа, это же не Гитлер, а и секция, которая была в этом. Немцы, они, то есть там Олег, да, они хотели уничтожить евреев физически. Уничтожение физически евреев уничтожил физически, но он потом возвращается обратно, он попадает сразу в Ганеден, другая вещь. А они хотели уничтожить духовность этого понятия. И они знали, как это делать, потому что они сами вышли из еврейских семей, все эти, да, вот, которые были и в секции, кто знает, не знает, что это такое в секции, это была такая как-то еврейская секция в большевистской партии там, в этом. И они, ну, что, всех раввинов они там выслали, убили вместе с семьями и так далее, делали там, и мне попалось когда-то, как-то, даже где-то дома, наверное, у меня есть статья 1926 года, все такие желтые листочки, те, которые уже оставшиеся, где, ну, одна статья была, что там рассказывал один из этих представителей секции с Украины, и рассказывал, как они расправились с религиозным миром. Он там хвалился, как они смогли, там делали диспуты, потом это, и когда после там разных как бы этих там споров и вроде, потом всех брали раввинов, высылали, и все, кто что-то там еврейское у него было, его либо расстреливали, либо там отправляли и так далее. Это делали сами евреи, не кто-то другие. Да, вот эти вот те самые евреи. И делали, да, это... то есть это была шоа, настоящая это была шоа, как шоа, можно сказать, катастрофа еврейства, на самом деле это была. То, что пришло потом, это как с небес ответ на вот это действие, не сомнение, да, это понимаю. Именно это то, что было. Не Гитлер был сам, как бы, да, не он был основная опасность для еврейского народа, он был всего лишь инструмент, другая это, да, он как бы... А суть то, что вот сама причина была, это вот именно вот то, что там было, это и в секции и так далее. И это значит, он, у меня там тогда волосы дымом вставали, чтобы прочитать то, что он пишет, как он хвалился, как он расправился с евреями. Это еще не было религиозно, когда пишет, или может быть чуть уже был, не помню. А другой у меня листочек тоже был. Это было еще ужаснее для меня, да, почему я же сам с Кавказа, да, и этот рассказывает мне тоже с теми же словами, но один тоже из секции, из Баку, и рассказывает, как он там расправлялся с религией, как он воевал с религией и так далее. То же самое, в принципе, да, но вот настолько это немножко странно, потому что для нас, ну, как на Кавказе, как бы немножко не совсем было вот... То есть идея традиции немножко сохранялась еще и даже потом. То, я говорю, ну, мои, как потом я узнал, что все мои были, значит, эти, как его, да, деды и так далее, они там были основные раввины в то время, ну, как бы очень большие раввины в то время, то, что я узнал только впоследствии. И у них там были еще вот, и так далее, и, видимо, их всех разгромили, и они как-то убежали, кто-то спрятался, кто-то еще что-то, и да. Ну, как бы то ни было, это то, что это было, это вот эта вот идея Евсекция. И эта Евсекция, это и то, что приехали сюда строить, это приблизительно те же взгляды, чуть-чуть немножко мягче, может быть, сказать по правде. Сталин, вот один из ответов вопроса, который у меня был, почему Всевышний допустил, чтобы Сталина не поместили в мавзолее? Ведь нет большего наказания для человека, чем его не хоронить. И вот Ленина, значит, его там мавзолей, значит, для него это геном, ну, как бы постоянно и так далее. А он вдруг спасся от этого. Какое-то время там было, а потом, значит, его туда все-таки похоронили. Почему нет? Я в какое-то время объяснил именно по этим самым. Почему? Потому что вот эта инфекция расправилась с иудаизмом в России полностью, да, и в результате того, то, что сегодня все вот настолько далеки в России, это вот из-за этой инфекции. И они где-то несколько лет этим занимались, вот в 20-х годах, и в конце 20-х годов они закончили все это уничтожение иудаизма, И, ну, большую часть сослали там куда-то в Сибирь, там на Колыму, я не знаю куда, там, ну, с семьями, со всеми, ну, там, кто остался, просто по дороге, там, больше половины их погибло. И потом Сталин, когда увидел это, как мне кто-то рассказывал, что он ужаснулся сам, насколько могут евреи делать это со своим народом. Вот эти вот люди к своему народу, насколько они... Он сам, он ужаснулся. Да. Можно немножко понять его, что он хотя был такой, да, сам жестокий и все прочее, но Грузии он не делал, не допускал, чтобы там были репрессии. Хоть какое-то отношение было к своему народу, хоть как-то. Я так могу понять его вот это отношение, как он мог это. И что он сделал? Он всех их тоже отправил в Колыму туда же. После того, что они закончили, всех, всю эту секцию, всех он их уничтожил. Да, там, расстрелял, убил и так далее. Как только они закончили работу, он всех их это, да, и так это. Это было, да, я так понимаю, что из-за этого он был спасен от мавзолея, что ли, как бы с небес. Да, это какая-то заслуга была у него. Так это, и теперь, и что, и вот это вот первичное, которое здесь была, это вот такое вот что-то большевистское, какая-то клика такая перемешанная вот с этим, да, с этими идеями вот этого евсекции, да, против уничтожения иудаизма. Сама суть была идея построения государства Израиля, в чем? Чтобы не было еврейства, иудаизма, это идея была. Как бы говорили, почему мы особенный народ такой? Что это? Потому что у нас нет своего государства. А если мы будем, у нас будет свое государство, то тогда мы будем как все, мы будем как Болгария. Так, мы будем государство, как бы хотели построить государство, чтобы было как Болгария. Болгария, кто про нее так называли они тогда, мой учитель так говорил, Болгария. Так они, Болгария, кто про нее слышит, кто знает про нее, про Израиль, нет ни в ни одного дня, ни в одном конце мира, чтобы не упоминали Израиль по разным вопросам и так далее. Да? То есть стала ли она как Болгария или нет, это вопрос. Во всяком случае, так они как бы планировали. Идея была, чтобы не было еврейства. Это, в принципе, была идея. То есть борьба вот эта вот. А идея, ну вот эта секция, только с другим путем. Не физически, но а духовно. И это тоже, в общем-то, вот... Не буду говорить там, что было в начале, когда было здесь. И да, и в начале как там то, что было с правлением, только сказать по правде, у них это не получилось, и в результате, потому что евреи, которые приехали, в конце концов, евреи, у каждого есть какая-то что-то там в сердце, что-то это, да, и какие-то традиции, традиционность, потом приехали с Востока, они более традиционные и так далее, поэтому они как бы превратили идею сионизма в идею как бы стремление прийти в Цион, центр Цион. Цион – это значит Иерусалим, прийти в Иерусалим, то есть к Всевышнему. То есть они как бы перевернули, и поэтому большая часть населения сегодня понимает идею сионизма как идею приближения ко Всевышнему, а не отдаления от него. Да? А тогда первоначально это было прямо противоположно. Сказать сионизм – это значит не иудаизм. Против, чтобы не было этого. Так это было. И они были, да, и они были очень против вот этого, да. И кто-то приходит и спрашивает у Брискирова, так как, почему вы так против сионизма? Ведь смотрите же, они построили государство, они воевали, они там победили, они сделали вот это вот, да, создали еврейское государство. У них не получилось то, что они хотели сделать, оно получилось все-таки с каким-то, да, с еврейским этим, невозможно было без еврейского этого. В конце концов, так получилось, не потому что они так хотели, но оно получилось в каком-то смысле с еврейскими вот атрибутами какими-то. Но вопрос, почему же все-таки, вот ладно, они плохие, хорошие, не принципиально, но они в конце концов сделали что-то хорошее, в конце концов. Что приходит, Брискирова отвечает. Вот, говорит, они захватили земли, выгнали там арабов, захватили, построили и так далее. Взяли территорию. Ну, говорит, смотрите, точно так же, как они все это захватили, сделали и построили, точно так же они же его и разрушат, отдадут все эти территории и разрушат Израиль. Это, в принципе, то, что он сказал. То есть он так сказал, по-моему, насчет территории. Мы его спросили, как же они взяли все эти территории, построили. Он говорит, точно так же, как они взяли этот дух. И они же это аннулируют. Почему? Потому что говорит он, что если, когда придет Машиах, то они смогут прийти к нему и сказать, что у нас есть какая-то заслуга. Пусть мы там не то, другое, но мы вот сделали это. Так у них не будет этой заслуги, потому что они сами же ее аннулируют, так что она не будет. Это сказал Брестский Рове, когда это было в начале, когда он там был, ну где-то в начале 50-х годов, где-то там или в конце 40-х, ну где-то в то время, да, когда это построилось государство. И да, что они сами это уничтожат. Почему? Чтобы не было у них заслуг в будущем, чтобы не могли прийти потом сказать к Машиаху, что мы тоже что-то сделали, что мы та же, что наша заслуга какая-то есть в этом. И теперь мы должны понять, это когда были? 50-е годы, начало 50-х годов. Начало 50-х годов, эта идея, то, что он сказал, она была немыслима. Потому что тогда самые левые, у них в этом смысле взгляды на мир были, как сегодня у самых правых здесь, в Израиле. Это как бы известно, они были очень да, крайние, как захватчики и так далее, и все прочее, это было вот их мировоззрение было. Поэтому кто там, чтобы можно было предположить, что именно они те, которые вот отдадут все и все это разрушат, это было немыслимо совершенно. И тем не менее он это сказал, и в принципе сегодня мы это видим, да, как раз таки вот этот процесс. То есть получается, на что это похоже? Похоже, как Рамбан один раз, да, рассказывает историю про Рамбана, что он приехал в Иерусалим в те времена, когда это было 1000 лет назад. Да, где-то 800 лет назад, 900. И он приехал, да, и пришел там, значит, ну, на Храмовую гору, по сути, где-то там рядом, вот это тогда там было, не было, вот, не знаю, что было там, да, не так, как сегодня. И он увидел, и как это, и там, значит, с раввинами, которые это, и там выбежала из вот храм разрушенного этого, выбежала лисица. Да, значит, ну это же полное, да, понятно там всякие, не знаю, что там происходит. И оттуда выбежала лисица. И все там, которые были, раввины, стали плакать, что вот что такое, вот что произошло с храмом. А он радовался. Спрашивают его, почему ты радуешься? И он приводит им пасук, я не помню, сейчас должен найти его, приводит им пасук и говорит, что это в пророчестве. Да, не помню, в каком пророчестве, тоже надо найти это. Да, что там сказано в пророчестве, что лисицы будут находиться в храме. То есть это, по-моему, Ирмияу, что вот, когда он предсказывает, что будет разрушение храма, и там лисицы будут, да, и вот это вот, будут там, да, шастать, я знаю, это написано в пророчестве. Теперь говорит, поскольку, и вот то, что мы сейчас увидели, что лисица выбежала оттуда, это значит, что это пророчество исполнилось. И если это пророчество исполнилось, то и вторая часть этого пророчества тоже обязательно исполнится. Это то, что он сказал. Какая вторая часть, в конце концов, придет Машиах, и храм будет отстроен и так далее. Поэтому, говорит, он радовался, что поскольку он увидел, что пророчество, оно точно, как там написано, что будут лисицы в храме, он приехал в храм, и там лисица вышла навстречу ему. Это удивительно. Поэтому, в принципе, то, что сегодня мы тоже видим, да, то, что происходит, я лично, как я это воспринимаю, то, что происходит, я вижу то, что мне рассказывал учитель. Прям в прямом смысле. Что это значит? Значит, это значит, что то, что они говорят, то, что они понимают, и то, что они это значит, так оно и будет. Это само по себе сильная вещь. Но на самом деле надо понять корень этих вещей. Откуда это приходит? Где корень этого? Ну, если мы пойдем в историю, мы это знаем. Это поэтому еврейские мудрецы тогда были против. Почему? Они знали, к чему это приведет. К чему это приведет? Да, как это, что было, история мы-то знаем хорошо. Правильно, когда евреи находились где-то в расселении, они всегда были как бы, ну, держались один за другим, за другого, да, поддерживали один другого и так далее. Особенно были то вдалеке от, даже когда они были далеки от религии, от Торы, но они всегда держались один за другого каким-то образом. Но на самом деле, да, и это то, что думали, что вот в Израиле, значит, как-то основная суть современного государства Израиль, на чем все строилось, как бы единство. Единство, вместе, все вместе там, ну, для этого надо какое единство, вопрос вокруг чего единство. Так придумали какие-то вещи единства, сказали, единство вокруг армии, вот все вокруг армии, армия всех одинаковая, это что выдали идол, построили идол, что единство вокруг него, что все вокруг это, вот эта вот, да, армия великая, большая, там, так далее, и весь народ он это. Мы сейчас видим как раз-таки разрушение этого идола. Армия разрушается, что там появляются правые, появляются левые, и кончается дело. То, в принципе, то, что мы видим сегодня, это вот разрушение того вот понятия. По сути, можно сказать, что сионизм закончился, да, это вот эта вот идея, которая была и так далее. Единственный вопрос у нас, зачем нас Кадош Баруху привел к этому? Почему? Потому что все, что произошло там, вот все это построение государства, возникновение и так далее, да, вопрос, зачем Всевышний, это ясно не было, что несколько людей, там, большевиков, еврейских большевиков решили построить государство, у них все так получилось. Все это было различные события, которые привели евреев туда, они просто на волнах этого захватили власть, ну, по-простому, ну, неважно, как там они захватили, захватили и так далее, построили. Но, в принципе, эти были события, которые не связаны, не от них исходили, а исходили из разных событий мира. Почему Всевышний решил именно в эту эпоху и в этом сделать вот эту вещь? Да. Попытаемся ответить на этот вопрос, но вспомним то, что мы начали говорить, что когда был, посмотрим историю, вон, Иосиф Флавиус, кто читал там Иосиф Флавиуса, да, знает, что история, это как иудейская война называется, и там захватывающая история, что и там было так, что вокруг Израиля, то есть в Израиле были борьба между двумя группами. Сильно, в принципе, вот это, да, как-то борьба, да, там одна группа говорила одно, мы будем делать так, другие будут делать так, неважно, как они там. Но они воевали, это, в принципе, идея войны была между вот и тех, которые хотели следовать иудаизму, те, которые не следовали. Это, в принципе, две вот эти вот противоположности, они были всегда в еврейской истории. Всегда были в еврейской истории вот эти две группы противоположностей. Точно, которые сегодня, которые были во время Евсекции, и которые были во втором храме, и которые были в первом храме, и которые были до этого, это все то же самое. Я лично думаю вообще, что это те же души, они просто возвращаются каждый раз. Те же самые люди. Происходит вот эта вот борьба, которая находится, продолжается между ними. И там что происходило во времена этого, да, второго храма, как там написано Иосиф Флавиус, что они, у них были, вокруг были враги, и с ними воевали там, и уже Иерусалим был окружен, и они там могли еще продержаться долгое время, но они воевали с ними, и там у них внутри было, это как самое низкое место, более высокое и так далее, и там жили разные люди, и они воевали друг с другом, убивали друг друга, как только приходили римляне, и, значит, на захватывать стены, все в этот момент объединялись и шли воевать на стену, поднимались на стену и воевали с теми. Как только это затихало, они сразу начинали убивать один другого. Убивать, не просто так, да, там ругаться и драться. Это было это, да, то, что хочешь, прочитай там тогда. Это была война, была постоянная между ними. И вот это, и это, в принципе, вот, и в чем вот эта вот суть этого, это всегда война тех, кто хочет иудаизм, тех, кто не хочет иудаизм, против, внутри еврейства. Корень этого, это то, что нам интересно понять. Да, В чем здесь корень действительно? Что на самом деле, что это значит? Да, это вот эта идея борьбы, как это? На самом деле, сказать по правде, это также борьба внутри каждого человека. Между Ецератов и Ецерара. Ецератов и Ецерара, которые это, да, внутри человека. Один говорит, я не хочу быть евреем, я хочу заниматься тем, что я хочу, удовольствие и так далее. Один голос. А другой голос приходит, говорит, нет, надо служить Всевышнему, надо это, потому что это наша цель, наша роль, наше понятие, наша жизнь и так далее. И вот эти две силы, они воюют также внутри человека. Это на самом деле внутри каждого человека, это внутри народа между двумя группами, и это в мире между еврейским народом и, по сути, между Амалеком. И мы когда-то здесь объясняли, по-моему, да, что есть три уровня Амалека. То, что Хазаль говорят. И как мы это учили, где-то, ну, может быть, не здесь, а где-то здесь давал урок, где-то в каком-то комментарии на Тору мы учили. Здесь в субботу мы занимаемся иногда, я даю разные, иногда объясняю разные места в Торе по недельной главы. И, по-моему, там мы это учили, что на самом деле есть как? Есть война против Амалека, она должна быть в действии, в слове и в мысли. Действие, слове и мысли. Это что человек должен победить, как-то еврейский народ должен победить Амалека на трех уровнях. Что такое в действии? Это значит идея Амалека, уничтожить Амалека. То, что сегодня нам это не то, что был Шауль, царь Шауль должен был сделать, то Мордехай, Эстер и так далее, те времена, когда у евреев была какая-то возможность, была какая-то сила и государство, ну, да, какая-то у них была сила, это то, что от них требовалось. Другая вещь, идея внутри еврейского народа, идея вот это против еврейства, это тоже сила Амалека. На самом деле это не Амалек как народ, но это идея Амалека внутри народа. Но там невозможно сделать действием, то есть не будет убивать того среди своего народа. И там эта идея словом, должны уметь убедить их. И есть победить Амалека в мысли. Как в мысли победить Амалека? Это борьба с Ецерара. Потому что Ецерара – это есть Амалек внутри каждого. То есть, как говорят мудрецы, внутри каждого еврея сидит маленький Амалек. Это там маленький Амалек, который это. И там как бороться с Ецерара, мы не раз говорили, основная борьба, она в мысли. Да? И поэтому это как бы три уровня борьбы вот между ними. Теперь получается вот эта вот война против антиидеизма в еврейском народе, это, что мы сейчас об этом мы говорим, должны понять суть этого. Что это значит, почему, откуда это приходит вообще. По-простому это понятно, ведь это не идея, иудаизм же это не идея национальности как таковой. Поэтому это идея, как это, предназначение, которое дано ему свыше, Всевышним. И поэтому народ, идея народа, она только в этом заключается, нет другого понятия. Просто как народ, как стадо овец или еще, они из одной вышли, из одного самца и самки, да, как это, национальность какая-то и так далее. Какой он имеет смысл? Один он такой, другой такой, живет каждый, да. Потому что, и поэтому в еврействе это не принципиально, вот эта идея народа, вот как народа. Если там нет понятия иудаизма, это единственное то, что связывает между евреями. Ну, по-простому, и они самые разные. Евреи, в принципе, в еврействе, в еврейском народе есть все что угодно. Все самое хорошее и все самое плохое. И так почему он как бы из себя представляет картину всего мира? Да, всех народов в мире, в принципе, все, что есть во всех народах, хорошее и плохое, есть там минимально это, как бы это, и все, и поэтому антисемиты приводят там, я знаю, многих там, из, как это, те, которые антисемиты, так они приводят разные разное зло, то, что сделали евреи на протяжении истории. Да, и, а те, которые защищаются, и это, они приводят всех тех евреев, которые сделали хорошее в течение истории. Но на самом деле есть те и другие, и были те и другие. Это у меня тоже был не раз спор с этим, да, кто-то ко мне приходил и говорил, вот, вы, евреи, там сделали революцию. Ну, как мы сказали, большевики, там, они сделали, не они, не принципиально, да. Вы, евреи, сделали революцию, вы сделали, привели причины. И там приводят много причин, почему евреи сделают, да, ну, претензии к евреям. Я ему говорю простую вещь, подожди, кто сделал революцию? Евреи, да? Допустим, да, несколько, ну, там, несколько десятков, сколько там было евреев? Десяток, допустим. А как все... 7, там, 100 миллионов или сколько там, 50 миллионов населения, которые пошли за ними, они не виноваты ни в чем. Вот именно эти несколько евреев, которые зажгли всех, интересная вещь, зажгли всех, и все пошли за ними, весь это. А потом он же приходит, обвиняет, что вот вы, евреи, значит, сделали революцию. Как мы сделали? А что те миллионы людей, которые пошли? Ведь они сами это... Мясо, там, что он может сделать один? Если бы за ним не стояло миллионы людей, солдат разных, крестьян, не знаю, как они там называли, рабочие крестьяне, то не было бы никакой революции. Они говорили бы разные глупости, мало ли что они говорят. Но вы за ними пошли, они вас, вы за ними пошли. Ну, все равно, значит, претензии к нам. Теперь я скажу, смотри, я ему говорю. Эти люди, кто они такие? Там все эти Троцкие, Свердловы, я не знаю, кто там были, еще там куча разных этих. Кто они такие? Они вышли из еврейской семьи, родились там, да, и, значит, отбросили иудаизм. И тогда, что мы сделали? Да, мы их выгнали из своих синагог. Ну, о, я так визуально говорю, да, общину, как, что мы, евреи, их выгнали. Они ушли от нас, они не хотели быть евреями, не хотели иудаизма, не хотели ничто, и мы их оттуда выгнали. И мне, они пошли к вам, мы их выгнали, не захотели их слушать. Они пошли к вам, и вы их стали слушать. Так почему ты приходишь ко мне с претензией? То есть ты приходишь и говоришь первоначально, что мы, евреи, у вас что-то там сделали, там вам революцию сделали. Кто ее сделал? Вот те самые люди, которых мы выгнали, вы сделали из них богов, сделали из них военачальников, сделали из них, вы приняли их, это, как его, да, поставили над собой, главой над собой, важными этими, да, как это, правителями сделали у себя. Мы их выгнали, а вы сами себе поставили это во главу. Ваших поставили вот этих вот людей. Следующий раз я ему говорю. И так мы знаем, всякие коммунисты, Маркс и все, кто там не... Везде ты найдешь еврея. Понятно почему? Это те же самые люди. Те же самые люди. Всегда. И я ему говорю простую вещь. Следующий раз, когда вы захотите взять какого-то еврея и поставить себе предводителем, позвони ко мне, спроси, если я разрешаю, если я советую тебе, спроси совета. То есть того, которого мы выгнали, вы поставили себе на сделали себе главным. Вы сами себе поставили его над собой главным, а потом к нам приходите с претензией, что мы сделали это, революцию от того, которого мы выгнали из своих синагог. Да. Это понятная вещь. Поэтому это, да, это те же самые люди. Всегда. И на самом деле, а суть их, откуда они появляются, это те же люди, которые были там, это то, что было во втором храме, в первом храме и прочее. И вот это вот, и вот это вот две группы людей, которые находятся внутри еврейского народа. Внутри еврейского народа как бы две противоположные совершенно. Кроме того, что еврейский народ включает в себя все, что угодно, две противоположные вещи. Это мы должны понять, кто это такие. Мы их называем эреврав. Ну, что такое эреврав? И мы вот где-то, когда-то я тоже давал этот урок, мы учили, тоже учили в субботу, а потом я давал на эту тему лекцию. И посмотрим Зоры. Откроем взор и попытаемся посмотреть, объяснить, что такое эреврав. Вот те самые люди. Это касается также Песха, евреи вышли из Египта. Евреи вышли из Египта, и вместе с ними вышел Эрев Рав. Кто-то, который приняли гиюр. Но гиюр их не был совсем гиюром, и там был спор между Моше и Всевышним. Всевышний сказал ему, не принимай их, а он все равно решил их принять. Эрев Рав. И приходит нам, говорит это, что вот этот Эрев Рав будет делать проблемы еврейскому народу на протяжении всей истории. И что все то, что мы видим на протяжении истории, это именно корень этого. Ну почему он их принял? И кто они такие? Ну посмотрим. Я задал несколько вопросов, надо на все ответить, надеюсь, что я сегодня забуду, смогу ответить. Во всяком случае, так это написано. «Вия рам кибошеш моше», я читаю парашат Китиса. Китиса – это там, где золотое тельце. Это когда они сделали золотое тельце. И там сказано, я рам кибошеш моше, и видел народ, кибошеш моше, что запаздывает моше, ляредет минаар, спуститься с горы, да, значит он поднялся на 40 дней, и они решили, и там решили, сделали расчет, и решили, что он опаздывает где-то на полдня, там это было несколько часов, даже в принципе, даже совсем на немножко. Веакеля амаль арон, и собрался народ на Аарона, в Йомру, и сказали ему, кум аселану элогим, вставай и сделай нам Бога. Ашерилху лифанен, который, богов, в общем-то, которые пойдут перед нами. Кизе Моше аиш ашерилену мерец Мицраим, что этот Моше, человек Моше, который поднял нас из Египта, лоядану маяла, мы не знаем, что с ним происходит. Да, и так далее. И там, значит, Аарон пытался с ними как-то справиться и все прочее. И это пришли эти и сказали, сделаем нам Бога. Богов, да, которые это сделали, по конце концов они сделали этот идол, и в результате там огромная беда, которая была для еврейского народа, мы сейчас не будем доходить, что там произошло. Потом, это история потом. И здесь Зор приходит, объясняет и говорит так, «Вия рамки башеш маше», говорит Зор, «Омар Рабишимон», Рабишимон это Рабишимон Барюха, да, «Омар Рабишимон, Боурое». Миуам, иди и смотри, кто это за народ? Как здесь написано? Не написано, Вияр Аам, и увидел народ Кибошеш Моше. Не написано Ам Исраэль. Написано Ам, народ. И встал народ, да, и, значит, да, и поскольку запаздывал Моше и так далее, они потребовали сделать Бога. Кто это народ? Говорит Рабишин, кто это народ? Эм Эрев Рав. Это Эрев Рав. Это народ, это Эрев Рав. Вот там они еще были, да? Там, на этом, на горе. Мием Эрев Рав. Кто это Эрев Рав? Спрашивает Зор. Викилуди, викусим и кавтори, ватугарми мою. То есть простой смысл слова Эрев Рав. Это как бы смещение народа, много народов. Это как бы простой смысл, да? Смесь народов, ну, как бы какая-то группа разных народов, группа людей, которые смешаны с разных народов. Это как бы простой смысл Эрев Рав. Он говорит, кто эти Эрев Рав? Килудим и кушим и кавторим, разве эти те самые, ну, разные народы он перечисляет, то, что были в то время, Лудим, кушим, кто они такие? Да, Шекорела и Эрев Рав. Почему называются Эрев Рав? Валамицри мою, ну, ведь это же египтяне были. Ведь это египтяне поднялись, почему называют их Эрев Рав? У Мимицраим Яцу, и вышли из Египта. Вилю, аю, Таарова, Чалямим, Рабиим, и если бы они были бы смесь разных народов, как мы по-простому понимаем. А я Валихтов, Эрев Рав и Алуи, там надо было написать, что Эрев Рав поднялись вместе с нам. То есть на множественном числе, разные народы поднялись вместе с нами. Да, Лашон Рабим, Липарету, Лямим и Тарвубаем. Эля, а написано Эревра Алла. Это в пасуке в Торе приводится, что Эревра Алла и там. Поднялся с ними в Израиль, да, вышел из Египта. В единственном числе Эревра. Кто это такие? Да, Ам и... Да, Немар Лашон Яхид, говорится в единственном числе. Ам и Хад Висапаеха, это был один народ, и один язык у них был. Вемаю коль михашпе Мицраем, беколь хартумем. Это были все колдуны египетские. И все вот эти вот колдуны, как это михашпе Мицраем, хартумем, все те, которые вот делали разные фокусы и так далее. Это а в Египте была идея колдовства, и вот всякой мистики, это же было очень, это было верх. После этого не было ни у кого такой силы, как у них была вот эта идея мистики. И они вот эти вот все колдуны египетские, которые когда Моше там делал чудеса, то они хотели повторить их, да, старались там что-то сделать и так далее. И вот эти вот все хартум, это Эребра. Шины и Марбаем, что сказано про них. Ваесуга мэм хартума и Мицрам. Так сказано, что так же хартума и Мицрам хотели сделать. Шимикшули амод негит неплоота кадош бараху, что они хотели стоять против чудес Всевышнего. То, что Моше приводил там и так далее. Они хотели против этого. Шиирушигам, что хотели показать, что они тоже хотят что-то, могут что-то сделать. Да? Шиирушигам хэмкам яхоляханам. То есть хотят сказать, что как будто бы они тоже могут что-то сделать. Киван Шараунисим, поскольку они видели чудеса, мы это Зоар читаем, да? Поскольку они увидели чудеса, Нисим и Нефлаот, а сам Моше Бамицраим, поскольку увидели чудеса, удивительное то, что сделал Моше в Египте, Хазруэль Моше, они пришли к Моше. Амарло Акодош Баруху, они пришли к Моше, то есть присоединиться к нему. Да, вот эти вот колдуны египетские. Амарло Акадош Баруху, говорит ему Кадош Баруху, ли Моше, альти кабелю там, говорит Кадош Баруху, не принимай их. Амар Моше, говорит Моше, ребану шалюлям, да, господин мира, киван шарау гуратейха, ведь они видели твою силу, твои чудеса. Эмми вакшим литгаэр, они хотят сделать гиюр, они хотят принять еврейство, иудаизм, почему нет? Это Моше ему говорит. Ир угурат хаба хольйом, как это, выйду шейну лгин золотеха, и они будут видеть твою силу каждый день и будут знать, что нет Бога кроме тебя. Понять спор этот очень интересно, не знаю, если я успею объяснить эту идею спора, на самом деле постараюсь. В чем был спор там? Как мог он спорить со Всевышним? Выкибла Моше, и Моше их принял. Выламаем некроем Эревраам. Почему они называются Эревраам? Эля коль михашве мицраймаю, убарашам юнис. То есть все египтяне, они, эля, так это, все эти колдуны египетские, они были, это были колдуны египетские, у Барашам и во главе их был Йонис в Ямбрус, ну как Троцкий, да? Йомус и Йонис в Ямбрус. У Башая дуа байом и в определенный час в день, а Йосим, они делали всегда колдовство. В Амакшифим Агдолима Юмистаклим Кашерница, и они, значит, большие там колдуны, они смотрели, когда склоняется солнце, когда склоняется солнце, Митхилат шесть шаот, и сначала шесть часов, шестой час, это, видели, когда склоняется солнце, шестой час и половина, это минха, время минха, минха Гдала, кто знает, да? И это Атхилат Тешев Махце, это минха Ктана, да, кто знает, до, как это, до девятого часа с половиной, ну, шестой час имеется полдень, часы дневные он считает, да, шестой час полдень, а 9.5 часов, да, Тешев Махце, 9.5 часов, это 2.5 часа до захода солнца. После обеда вот это время, они знали, что тогда их колдовство, оно работает. То есть в колдовстве есть различные правила. Я не знаю, если мы когда-нибудь будем это учить. Но, интересно, конечно, как-нибудь получить. Различные правила в колдовстве, как и что делать. Версух хишпеем. И тогда они делали колдовство. Шазу эреврав. И это называется эреврав. То есть другой смысл этого слова. Не эреврав с точки зрения перемешанные народы, а с точки зрения, что это вечер большой. Что значит вечер? Вечер начинается после полудня. Это как бы склонение солнца. Так это вот Эрев, ну как у нас мы называем Минха Гдола, Минха Большая. То же самое Эреврам, так он говорит. Шааш Шолтим Диню, что тогда властвуют. Диню, и тогда у них есть возможность суды, и тогда у них есть возможность властвовать. Что-то делать. Вамикшим Таним Алиосим Кишвем Битэшот. Махца, а маленькие колдуны они делали. Маленькие колдуны, это были большие колдуны. А маленькие колдуны, они делали колдовство свое Митеша Шаутумахца, значит, 9.5 часов, то есть имеется в виду 2.5 часа до захода солнца, это 9,5 часов с начала утра, да, и вот тогда, это как у нас Минха Гдола, да, в это время они делали это колдовство, это маленькие колдуны, да, и до полуночи, в Икаро там Эревраб, этих называли Эревраб, больших колдунов, Мишумши еш Эрев Катан Шут, потому что есть маленький вечер после 9,5 часов. Это маленький вечер, а это большой вечер, поэтому это. Да тот Эрев Катан, а это... Вишне Равимем. И два этих вечера, поэтому... два этих вечера и Рав Айта Раба. Вишне Равимем. Поэтому назывались Эрев Рав. Это значит эти два вечера, то есть многочисленные, которые, они бы их было много. Теперь, и хохмат эреврава, и тараба, мудрость ихняя, знание этих эреврав, оно было велика. Эми биту башот, они смотрели на часы, на время солнца, когда оно было. Вы биту мадригат шель Моше, смотрели на уровень Моше. Вы рауши бы коль задав башеш Моше, видели, что со всех сторон как бы запоздал Моше, то есть они сделали расчет. И там они ошиблись во времени. Решили, что Моше должен спуститься, а он не спустился в тот момент, когда они сделали расчеты. Бошеш от Решанушали и так далее. Поэтому называется Бошеш. Но не будем в это входить. Пойдем дальше. Дальше. Бошеш Драгот, значит так. Убатротеем Шелотан Шель Драгот, а Юатитля Редат Минар. То, что Марко Редат и так далее. Не буду приводить все эти объяснения, что он там говорит. И теперь. Ваякель Амаля Аарон. После того, что они решили, что Моше, значит, не придет. И теперь, значит, говорят, мы хотим Бога. Что они имели в виду? Мы хотим Бога. Ваякель Амаля Аарон говорят. Собрались они на Аарон и говорят. Ну да, мы хотим, дай на, сделай нам Бога, Шерилху Лифанен, который будет идти перед нами. Что они имели в виду? Макавана там, что они имели в виду? Эля Кахамру, ну так они сказали. Так они сказали. Теперь посмотрим параллель, кто хочет знать, о ком мы говорим. Но это параллель во все времена. И сегодня тоже. Так они говорят. Роим ануша атем исроэль коль тув аулям выколь кудолахэму. Мы видим, что вы Исроэль, все добро мира. Ну, тогда это было так, во всяком случае. Да, мы сейчас в Галуте находимся. Все добро мира и вся слава найдет вам. То есть они были в пустыне, Эрев Рав поднялся вместе с ними, но евреев было мало, а Эрев Рав было много. Но они как бы не перемешивались, они были в стороне, они шли сзади. Как-то сзади и тогда на них не распространялась та слава еврейского народа, которая была. Как там было множество чудес и всяких. Ну, вам человек приведет это. Вот говорит вы, все добро у вас. Коль кудолахэм, вы все получаете. Во нас, ну, не дохим ляхуц. А мы находимся где-то снаружи. Маши лахэм, вашему лех лифнеем, йома, маши лахэм. Вашем Олех Лифнегем Йомам, а пан Анушев, что у вас? У вас перед вами, Бог идет перед вами. А мы тоже так хотим. Мы хотим, чтобы был Бог, который идет перед нами. То есть мы хотим нашего Бога, не вашего Бога. Вы евреи, вам все, как это, вам все льготы, вы берете все деньги, знакомые вещи, да? Вам да, все достается, вы как-то паразиты такие, живете за насчет, другими словами. То, что он говорит, это было в принципе претензия к евреям во всех поколениях. Вы живете, вам все, вы все получаете, а мы как бы, да, снаружи. У вас есть какой-то Бог перед вами, ваша идеология, вы этим как бы оправдываете все и что. Мы тоже хотим нашего Бога, у нас есть наш Бог. Кто-то там назовет там один раз так, другой раз так. Сегодня это, наверное, демократия, новый бог, да, или еще что-то, там армия, там еще что-то. Мы хотим своего бога, который будет перед нами. То Элохим ашер илху лифанейну. К Моше, как Ашем, как Всевышний идет перед вами, потому что Всевышний шел перед ними, это вот этот вот ковчег, это облака славы, а шли за евреи, значит, шли за этим. Так мы хотим тоже. Шашем учили, да, шаре есть решут аф лица дучелану лалехать лифанену. Ведь есть, у нас тоже есть право, У нас тоже есть право, чтобы у нас был Бог. То есть равенство, правильно? Что это? Вы нетерпимость к другим течениям. Вы и у вас течение одно, а у нас другое течение. У вас еврейское течение, что вы, значит, религиозны. А у нас течение такое, что мы верим в то, что мы хотим. Да, это равноправие. Мы требуем равенства между вашей религией и нашей религией. Да? Наша религия это... А что такое ваша религия? Наша религия это вот сейчас мы хотим его построить, придумать. У нас тоже есть. И мы сейчас придумаем что-нибудь, что это будет наша религия. Это, в принципе, претензия их не была в то время. Если же, да, им надкинло давар мамаши гашми, шиухан лихуляла, значит так, и шерейшину решут лицат шела, ну, лалехат лифанейну, им надкинло, то есть мы сделаем, да, поставим, возьмем какую-то, это, как это, давар мамаши гашми, шиухан лихуляла, то есть мы создадим какую-то вещь телесную, на него, значит, оденем вот эту вот духовность и так далее, и будет это будет наша идеология. Правильно, да? Деньги, еще что-то, да? Бура, иди смотри. Коля на Нейкова. Теперь расскажите, как там была ситуация. Иди смотри. Коля на Нейкова, шалхуба, мидбар, лоа, юхов, фимеля, альбне, исройли, вода. Все эти облака славы, там были облака славы. Что это значит? Шалхуба, мидбар, лоа, юхов, фим, они не распространялись, кроме как над еврейским народом. Должны знать, это же в пустыне. Как они в пустыне шли, как они жили, что они кушали, что они пили, жара и все прочее. Объясняет нам Мидраш, что там были эти облака славы. Они как бы были сверху, со всех сторон и снизу. И там у них был как такой, как это объясняет Мидраш, типа микроклимата своего. Там было, как его, да, у них, они утром вставали, и одежда их не была выстирана, чистая, и все это, да. Они, да, все, что они хотели, к ним приходило. То есть они жили как в таком месте чудес, внутри этих облаков славы все шло путем чуда, не было там природы вообще, вот путем, все было путем чуда, и все, что надо было, им приходило, они там жили, да, как бы вот особым образом, в особом таком состоянии. Колина, значит, говорит, все эти, а и вот эти вот, да, и как говорится, даже когда они росли, дети росли, одежда росла вместе с ними тоже, что, да, все у них было это. Колина на кого? Значит, все эти облака славы, которые шли в пустыне, они не распространялись, кроме как на Бнеисрей, на еврейский народ, на Бнеисрой, да, сынов Израиля, только на них. То есть на Эревраам не распространялся. Те не были внутри этих облаков славы. И она на кого-то кату, бой, и как-то облако славы, что написано про него, вашему лехлиф на имя мам, значит, облако славы, про которое сказано, что оно шло перед ними днем и ночью, Аллах лифнем шло перед ними, в Эревраам, вы коля бы ему, а Эревраам, вот эти вот самые да, египтяне, и все животные, отцон в абакар, значит, отцон в абакар, значит, эти стада, и, ну, все животные, они шли, значит, Эревраам, все эти животные, они шли снаружи этого лагеря. Убора, иди смотри, коля танар бэмшина, все те 40 лет, что Исроэль были в пустыне, коль лихлух вытянопит лобауля, вот, никакая грязь не приходила в это место, где было Ананейково, ну, в облака славы. Никакой грязи там не было, и не, да, ну, как мы сказали, алькен цону бакарши, поэтому цон, животные, которые кушали эсов, кушали траву, были снаружи. Им колели со всеми теми, кто обслуживал их. Кто обслуживал их? Да? Омар Раби Элазар, говорит Раби Элазар, Аба, это сын Раби Шимона, говорит, Аба, отец мой, им кен, если так, Эревраам ло йохлим миаман, если так, то они, значит, не кушали ман. Эревраам им не попадался ман. Евреи каждый раз у них было, да, каждый день у них была еда, и было питье, источник воды шел вместе с ними, это был как-то колодец Мирьям. Он вместе с ними шел тоже всегда это. Так, значит, получается, что Эревраам, они были снаружи облаков славы, и у них, как бы, они жили в рамках природы, у них не было всех этих чудес. Значит, они не кушали этот ман, так он говорит, так спрашивает у раби Элазар. Действительно так? А Марло говорит ему, вода и каха, конечно же, что это так. Элямаша наткнула им Исроэль, а только то, что давали им Исроэль, это то, что они кушали, остатки. Камишина ты как тот, который дает своему рабу. Это было там состояние. Арихаим, да, арихаим, то, не, выкама йохли, и, да, ма йохли, от чего они кушали? Мина танцит, мина псоли, то, что осталось, мина арихаим он приводит. То, что они готовили, то, что у них оставалось, они отдавали им. Вамикра махриз, и пасук он говорит, «Убней Исраэль ахлует аман арбаим шана». «Бней Исраэль кушали ман 40 лет». Как написано? «Бней Исраэль» не написано «ам», как написано здесь. Здесь приводится и народ пришел. Кто такой «ам»? Народ пришел к этому. Кто этот народ? Не написано «ам Исраэль». Написано «ам». Поэтому, а там написано «Бней Исраэль». Сыны Израиля, они те, которые 40 лет они кушали ман. «Белохе». «Вейру бней Исраэль воемру», и увидели бней Исраэль, и сказали, и так далее. «Мангу», видели ман. Кто видел ман? Все, что написано про ман, это там всегда упоминается бней Исраэль. «Вело шар эревра», а эревра все это не получал, всего этого, да, не видел. «Вецон, бакарша» и животный тоже нет. Да. Теперь. Адата Юэревна, то есть теперь, до сих пор, то есть до того, как вот это Моше поднялся на гору Синай, Эреврама и Нихнаим, они были Нихнаим, как это, подчинялись, были подчинены, подавлены, несмотря на то, что их было большинство, не было демократии в этом смысле. Ваата Амду Бикшули Асот Маса, сейчас вдруг решили сделать действие, сейчас они решили сделать восстание, восстание против этого, да? Лихазека ситрахазра, ситрахра, для того, чтобы усилить эту ситрахру, то есть эту нечистоту свою, колдовство. И сказали, амру, он ие куляно. И так они пришли с претензией. Смотрите, какая-то претензия у них была к корону, к еврейскому народу. Он ие куляно амахат, либо мы будем как один народ, одним народом, в ние кулим бимахем, и мы будем включены вместе с вами. Оелану Мишиле Хлифанейну, или же будет у нас тот, кто пойдет перед нами, то есть наш Бог. Кмошу Олехалейхе, как это идет, как Бог ваш идет перед нами. Говорит так, либо мы будем вместе с вами, да, либо мы будем отдельно. Это что они пришли сказали. Что значит вместе с вами? Иметь все, что это, да, получить вместе, как это, присоединиться, получить все эти блага, которые они как бы хотели, мы хотим это, да. Сейчас посмотрим дальше, что он приводит. Говорит, и говорит им Аарон, либо мы будем с вами, либо мы будем отдельно. Говорит Аарон Хазва Шолом, ни в коем случае, не дай Бог, говорит Аарон. Шеэлю штатфу баэм, что эти будут участвовать вместе со святым народом, льет кулям клалихат, чтобы быть все одним народом. Лой тарву ама кадош баамазе, не перемешается народ святой с этим народом. Говорит, нет, ни в коем случае мы не перемешаемся. Эле мутабли абделян, надо их разделить, лучше разделить, отделить, чтобы они были отделены и от, из народа святого, пока не придет Моше. Да. И здесь приводится. Лифиха хая царих Моше линакот лилабен это ам лакадош. Значит, он предлагает, да, пока Элеша Йор, Бэми Исроэль, Шибалиба, Маюшатов, только что многие из Исроэль хотели как бы принять их. Поэтому Лафеха, это Рихнакот Лилабин. Поэтому потом Моше должен был сделать, очистить народ от всех этих и так далее. Но в принципе здесь мы говорим так. Либо мы будем все вместе, либо мы, как это Шейлех Липанен, у нас будет свой Бог. В принципе, я там когда-то это разбирал и объяснял, что они приходят, говорят. Да, Что они имели в виду? Да. Что они говорят? Что за претензия это? Еврейский народ, сыны Израиля, правильно? Всевышний им дал задачу, дал им цель, дал им это. Ведет их в Эрец Исраэль, правильно? В облаках славы и так далее. Приходят они и говорят, давайте, мы не согласны. Они делают восстание и говорят так. Либо мы будем вместе, либо, если нет, то мы будем отдельно. Что они хотят сказать? Если ты хочешь быть вместе, что он имел в виду? Если ты хочешь присоединиться к еврейскому народу и быть евреем, какая проблема? Ты приходишь делать, кому-то нужно ставить какое-то условие. Кто-то должен уставить условия, придет какой-то из какого-то народа и скажет, я хочу быть евреем, хочу быть вместе. Кто-то ему что скажет? Если ты хочешь принять нашу Тору, нашу религию, наши обычаи, почему нет? Это и есть идея гиура. Но они приходят и говорят, нет. А что же они тогда говорят? Что они имеют в виду? Значит, они, то, что они хотели быть одним народом, это не имеется в виду, что они хотели быть одним народом, что мы хотим быть евреями. Это имеется в виду, что вы должны быть как мы. Это они не имели в виду, что мы будем как вы. Что если мы будем как вы, то нет никакого вопроса, что им надо, зачем надо было делать восстание. Пошел в синагогу, стал молиться и так далее. То есть, что они хотели сказать? Что мы будем одним народом. Что это? Что вы будете как мы. Либо вы будете как мы, либо мы пойдем другие, у нас будет другой Бог. Мы пойдем это. Это идея восстания. Тот, кто посмотрит хорошо, вот эта суть этого спора, она корень всего того, что мы здесь говорим, до сегодняшнего времени. То есть, что значит быть, есть евреи, что у вас все добро. Что значит у нас? У нас сегодня нет все добро, но у нас есть одно, есть вера во Всевышнего. И мы, как это говорит, избранный народ. Мы считаем, да, что мы говорим? Мы говорим, мы особые, у нас есть особая задача. Мы не просто так. Мы не просто так живем в мире. А говорят, а как вы себя считаете кем-то важным, особым? Да, мы себя считаем важным, что нас Всевышний от нас поставил нам перед нами задачу, мы ее хотим соблюдать, убирать и так далее, естественно, хотим следовать это. А он говорит, не, так не подходит, что значит вы какие-то, это как это, недемократичные, неравенство, и еще все что угодно. И мы с этим не согласны, что вы особенные. Вы не работаете, кто не служите в армии. Нет, у вас есть особые привилегии. На каком основании? Это то, что они говорят. Теперь приходит, говорит, либо мы будем одним народом, это они ставят условия, либо мы будем одним народом. Что они имеют в виду? Что вы оставите всю вашу религию где-нибудь там и так далее, будете как мы. Либо мы пойдем за другим Богом. То есть у нас будет, это наша идеология. Мы пойдем за нашей идеологией, не так. То есть, в принципе, здесь вот этот вот спор между быть евреем или не быть евреем, это вот там началось. Спор между еврейским народом, это не спор, в общем-то, за деньги, кто будет, как это, кто будет вверху, кто будет внизу. Это проявляется каким-то образом, как в наше время. Как это в наше время? Что когда пришел там как-то, то, что народ, как бы это, да, то, что мы сегодня видим, там, знаю, разные левые и так далее, да, когда Бегин еще построил, как это, пришел там, он приехал в Израиль, была история известная там, Сантелена, что он привез там какое-то оружие для Израиля, для этого, да, у них были сопернические, да, между Бегином, между левыми и правыми, еще до создания Израиля. Та же самая борьба у них была. То есть он как бы представляет тех, которые больше приближе к традиции, что придерживаться еврейства. Вот мы евреи, мы придерживаемся, идем, значит, что это. А другие говорят, нет, совершенно не нужно никакой религии, ничего, да, никакой традиции, чтобы близко не было. И это, в принципе, был там спор. И когда он там пришел, там уже они как бы объявили государство и так далее, он привез там это, вот этот вот корабль известный, тогда называется, с оружием и так далее, то тогда вот эти вот правительства, которое было левое, оно их расстреляло, убило всех, да, там, пушками и так далее. Рабин тот, который стрелял из этих пушек, и значит, это известная вещь, кто в Израиле, это до сегодняшнего времени один из объектов таких споров и так далее. Что там произошло и почему и зачем. И это, и что тогда? И тогда, по сути, они должны были подняться на войну. То есть это правое, то есть то, что его, это, да, Бегин и все прочее, они должны были подняться противостояние, на войну против тех. Просто так они делали, они убили этих и пошли на войну. Бегин говорит, у нас не будет войны между братьями, как бы так, да? Мы не будем воевать в народе друг с другом. И что сделали? И склонили голову, и все это время властвовала вот эта вот верхушка, которая она была, она всегда власть. У них были они все деньги, они захватили себе все деньги, всю власть, все силы и так далее. И тем не менее не было проблем. В каком-то смысле. Почему? Почему нет? Почему на сегодня началась проблема? Потому что на самом деле еврейскому народу не спор, кто вот он богатый, я возьму у него деньги, это его деньги, мои деньги и так далее, как это в других народах. Ну, он богатый, он взял, он захватил деньги, ну, Всевышний его накажет или наградит, или ему наградил, или наоборот его накажет за это, не принципиально. Я преуспею, не преуспею, каждый старается как-то это. То есть вся эта, как бы, традиционная часть народа, которая держалась за традицию, она не выступала против того, что у них вся сила, вся власть, все это и так далее. Когда начались проблемы, не буду ходить там всякие тонкости вот этого, это, да, когда те стали проводить политику, чтобы аннулировать еврейское государство. Это то, что сегодня происходит. Саму идею сути еврейства. И то, что сегодня возникло вот это противостояние. Именно поэтому обратно мы возвращаемся к тому же, что было там в Египте. В этой пустыне. С одной стороны, мы евреи. Мы, ладно, у вас деньги, у вас все хорошо. Нам это не важно. Что важно? Чтобы был сохранился какой-то еврейский запах в стране, в народе и так далее. Если это так продолжается, пусть будете вы там властвовать, не важно. Это то, что сделал Бегин, в принципе. Говорю, знаешь, что мы не будем этого, иначе начнется междоусобица, и мы ничего не получим. И тогда получается, ладно, пусть будет у них, они хотят власть, пусть. Только главное, чтобы было еврейское государство. Но когда сейчас уже начинают они вводить новшества, там всякие, там не буду говорить, каким образом и так далее, каждый сам знает, что в принципе аннулируют, хотят аннулировать эту идею еврейского государства. Как кто? Как те первые, которые были. Которые первые пришли и хотели аннулировать идею еврейства, чтобы туда даже религиозные не допускать. Только у них это не получилось, и поэтому все равно оно, еврейский народ, он остался еврейским народом, все равно это как бы идея традиции пришла, но они хотят сейчас ее уничтожить. До этого это было так, это было вот эти вот самые, да, евсекции. Что они хотели, эти все большевики? Именно этого хотели. Там не была борьба за деньги, за власть. Никто ни от кого не требовал, не хотел захватить его поместье, он увидел у него поместье, и вот у него появилась зависть, а почему у него есть, а у меня нету. Об этом никогда не было спора. О чем был спор? Всегда. Либо мы остаемся евреями, либо приходит, говорит, нет, еврейства не будет. То же самое было до этого, эпоха до этого, когда были там христиане и так далее, тут были те же люди. Те же люди, что они делали, эти были, как они назывались там, выкресты. Делали то же самое, они организовывали погромы на евреев. Вот эти те же самые евреи, это те же самые коммунисты, те же самые, это не одни те же люди, в принципе, те же души, не принципиально. И вот они хотели установить это, да, и там эти выкресты, и делали все погромы и все прочее. До них было то же самое. Кто было то же самое до них? Это во время Рима, Греции, как были разные эллинисты. Это идея Хануки была. Война между, как это назовем, современным языком, война между еврейским да, образом государства и между демократией или плюрализмом, или либерализмом, или еще как назовут, как угодно. Это либо мы евреи, либо не евреи. Это то, что здесь они говорят. Либо вы с нами, мы это, да, мы, вы с нами. То есть уберите свой иудаизм и все прочее, да нет проблем. Если убрать иудаизм, действительно не будет проблем. Какой проблем? Нечего это. Но не будет иудаизм, не будет еврейства просто. Да? Это, тогда у них же нет проблем. Они так и говорят открыто. У нас же нет ничего против вас. А против только то, что вы религиозны. Это наша проблема. Это то, что мы не, да, это то, что мы ненавидим. Говорит, это называется как? Феодотит. Религиозное засилие. Как оно происходит? Что такое религиозное насилие? Приходит один раз мне этот, у меня были такие споры, когда я начинал быть религиозным, вот только вошел. Я тогда был студентом в Технионе, и там у меня было как-то, как студент, работал там в какой-то лаборатории на аэронавтике, неважно, там по своим каким-то там делам ихним. И там был вот начальник, какой-то доктор и так далее. Когда он увидел, что я стал, пришел в скип, он начал со мной спорить. У нас там были длинные споры. То есть я прекратил с того момента работать, я приходил на работу, и мы спорили. Значит. И многое, значит, это, да? И вот в одном из этих споров, когда я его до конца, значит, к стенке припел, как, что, почему? Он говорит, ты не понимаешь, то, что ты идешь с кипой, бороде, там, с бородой по улице, это религиозное засилие, кфеодотит. И он прав. Почему? Потому что я своим видом, даже, надеюсь, что также внутренне, но даже только видом, задеваю его суть. То есть иду против него. Так он видит. Я как бы иду в магазин покупать что-то, но это его приводит. Так оно и есть. Сегодня я тоже видел в последнее время, кто-то один из этих всяких, которые там кричат и так далее, тоже говорит простую вещь. Мы против того, что религиозно размножаются. Их много, и они есть. И вот само то, что он идет по улице, это кфеодотит, это понятно. И мы их понимаем, потому что это как раз то, что сказано, да, это то, что вот приводится, это суть всего вот этого спора и всего это, не деньги, не влияние, не политика, не это, да, там все, что там приводит, всякие разные причины, это в принципе корень спора. Теперь мы сейчас вернемся к чему, да? К тем вопросам, которые задал, не знаю, если я вспомню все вопросы, которые мы задали посередине. Но, в общем-то, вот первоначальный вопрос, да, что это ты, да. Как это был вопрос? Ну, мы задали несколько. Один, почему еврейские мудрецы вот пошли против, да, не хотели, что они... почему Всевышний привел к этим событиям? Почему Всевышний привел к этим событиям? Да, и в чем здесь... Да, и в чем идея? Да. Да, мы сказали так, что на самом деле... почему? Почему Моше спорил со Всевышним? Почему же Моше принял их в Гиур? То есть, получается, они сделали Гиур, но Гиур не был настоящий. Это что объясняется в книгах. Гиур не был настоящим, полным, не был полным, но он был достаточен для того, чтобы они вошли внутрь еврейского народа. И чтобы они вошли внутрь еврейского народа, и на протяжении истории они всегда рождаются, они могут родиться вот такой вот эревравчик, может родиться в любого еврея. Это мы знаем, что те все, которые были, они родились в еврейских семьях, очень хороших, кошерных и так далее. То есть, да, мы это, да, ответили на этот вопрос, Ирина. Что они хотели, да, сейчас это, да, что они хотели вот эти вот... Да, они всегда рождаются в еврейском народе. Поэтому они всегда повторяются. Это те самые колдуны египетские. Здесь мы должны понять некоторую схему. Вот Ирина хочет что-то спросить. Давайте, может, дадим ей спросить или что. Если по
Пожалуйста,
теме,
Ирина,
по
включите у
теме.
себя звук. Да, спасибо, извините, ради бога. Дело в том, что у вас чат отключен и некуда просигналить, если вопрос, или в конце, может быть, можно задать вопрос, чтобы сейчас не разрывать этот...
В конце можно будет задать, давайте мы зададим в конце, без
да,
проблем.
Да, давайте, да, я в конце, просто там нет чата, некуда написать.
Да, хорошо.
Есть, чат есть, пожалуйста, пишите. Да, он закрыт.
Ну хорошо, мы тогда справимся, мы ответим, нет проблем. Теперь, получается здесь такая вещь. Это нам интересен спор между Моше и между Всевышним. Почему он принял этот гиур? Всевышнему говорит, не надо. А он говорит, я принимаю это. В чем была идея здесь? И даже интересно посмотреть, как у них был спор. Говорит ему что? Говорит ему Всевышний. Альтикабеля там, не принимай их. Отвечает Моше, Рибоно шель олам, да, господин мира, киван шарау гуратейка, ведь они видели твои чудеса, мекшим литгаэр, они хотят сделать гиур. Они видят твои чудеса и делают гиур. И видят, да, Иру, и говорит дальше, что дальше они будут видеть чудеса, и они будут подчиняться тебе. Почему это так? Ну какая разница, они будут подчиняться, не будут подчиняться, видели, не видели, какая разница, пришли какие-то египтяне, хотят сделать гиюр, они увидели чудеса, и сейчас, почему это их гиюр не был настоящим? Потому что это был гиюр из-за того, что они увидели чудеса. И они не были от сердца, потому что они хотели служить Всевышнему, а потому что они хотели обладать тоже такими силами, какими-то силами, которые они думали. Они думали, что они смогут с этим что-то получить. Поэтому гиюр не был настоящий. Так зачем надо было их принимать? На самом деле и в замысле Всевышнего тоже было, чтобы они должны были быть присоединены к еврейскому народу. Только то, что Всевышний ему говорил, не принимай их, это имеется не принимай сейчас. Но по сути это должно быть. И это то, что отвечает ему. Почему нет? Ведь они будут подчиняться, они будут видеть твои чудеса и будут подчиняться тебе. В чем суть этого эребра? И это, что мы, я тоже когда-то это объяснял, эту вещь. На самом деле, как мы сказали, каждая духовная действительность, у нее есть голова, тело и нижняя часть тела, ноги назовем так. Да, мы это не раз объясняли. Это схема, это мир Ацилут, это мир Брия, это Адам, это Адам Кадмон. Это все понятия духовности, которые мы приводили, есть три вещи. Человек, у него тоже есть голова, тело и нижняя часть тела. И также душа. Что такое голова его? Это нешама. Что такое тело его? Это нефеш. Что такое тело, нижняя часть тела, это нефеш, а само тело это рох. Посередине нешама, рох и нефеш. Голова, тело и нижняя часть тела. Теперь приходят нам говорят, что голова, разум, это... И не голова физическая, да, физическая только рисунок, а та самая голова человека, это то, что он получает, это его знание, это его разум, это его постижение, это не от него зависит, это не он сам. Почему? Потому что то, что он получил с Всевышнего, сверху. Сверху дали ему голову. Если не будет у него головы, то есть разум, идея разума, идея знания, идея постижения. Если у него не будет этого, он будет животное. А Всевышний хотел, чтобы он, что-то делал, поэтому, чтобы он мог продвинуться, мог постигнуть, чтобы у него была свобода выбора и так далее, дал ему разум, потому что дал ему голову. Потому что без головы он ничего не может сделать. Всевышний хотел дать ему голову. Получается, что голова это у нас подарок от Всевышнего. Что такое нижняя часть тела? Нижняя часть тела, если мы знаем, это обычно как это? Это то, что связано, с, ну, во-первых, то, что ходит по земле, по-простому, да? Это как бы, это идея, то, что связано с порождением следующего поколения. Пока человек не вырос, она у него не работает, как в каком-то смысле, да? То есть он порождает следующее поколение. То есть в принципе, по сути, нижняя часть тоже к нему не относится. Оно относится к последующему поколению. А что относится к нему лично? Кто он сам? Это вот само тело, среднее, само тело, верхняя часть тела. Что это такое? Это сердце и так далее. Если мы посмотрим в других понятиях, то это так. Нишама – это тот подарок от Всевышнего, это голова. Нефиш, то есть его тело, которое относится к телесности, это тоже к нему не относится, тоже Всевышний ему дал. Всевышний дал ему голову и дал ему тело, телесность, это нижняя часть его, так по сути, человека. И голова его тянет к одному, и телесность тянет к другому, и борьба между ними находится в середине, в сердце. Где это сердце? В середине, в рох. Поэтому мы всегда говорим, что рох – это человек. Я человек – это рох. Что это эмоциональность, это настоящий человек, это он, там решается, кто свобода выбора, там она происходит, там борьба между головой, между разумом и между яцер ара. Вот внутри эмоциональности, человек может головой постигать истину и все, но эмоционально тянуться к злу, к плохому и идти против того, что его говорит голова. Нет, тогда он злой, преступник. Или наоборот, он не может быть, что у него не очень много знаний, но у него есть вера большая. Где эта вера находится? В этом, в том же самом месте. И тогда он прилепляется ко Всевышнему. На самом деле это человек. А нижняя часть, она как бы дается ему для работы. Чтобы он над ней работал, чтобы он ее исправил, чтобы он ее создал, чтобы он ее это. Это телесность, построить телесность. Теперь, когда мы смотрим вот это снисхождение духовных миров, мы говорим, что более высший мир, из него выходит более низший, из него выходит более нижний и так далее. В каждом мире духовном, есть как бы лестница такая, да, миров, в каждом духовном мире у него есть голова, тело и нижняя часть тела. Голову он получает из мира более высокого, а ноги его, то есть нижняя часть относится к миру, который идет ниже, который идет следующий. То есть, имеется в виду, как это, как у человека, что нижняя часть это к следующему поколению, а голова это идет как бы свыше, с небес. Теперь, если мы посмотрим на человека, то тогда, да, вот этот духовный мир, теперь его ноги, они находятся, нижняя часть, она находится, она для следующего мира. Что она является для следующего мира? Оно для следующего мира, она является головой следующего мира. То, что нижняя часть этого мира для следующего мира, это его голова. И голова этого мира, это ноги предыдущего мира. Нижняя часть предыдущего мира, более высокого, является головой более низкого мира. То, что мы говорим, что голову он получает сверху. Но его нижняя часть, она является головой нижнего, то есть как бы она входит внутрь головы, суть головы нижнего. Да, голова его, это внутри нее, то есть то, что на нее, корень ее, это ноги высшего мира, а его ноги являются корнем для головы низшего мира. И так далее, до наших мест. Теперь, когда мы говорим о еврейском народе, еврейский народ, он же тоже как человек, как Адам. Да, у него есть своя голова, свое тело и свои, как бы, нижняя часть тела. Кто находится, что его голова? Голова – это высшие миры, которые дали ему голову. Это его голова, это ноги высшего мира, скажем, да, как мы говорим, нижняя часть духовных миров – это является головой еврейского народа. А что находится ниже еврейского народа? Это народы мира. 70 народов, они, каждый народ, мы говорили, он не является в форме человека, но все вместе они являются как один человек тоже, как еврейский народ один человек, как духовный мир один человек, и все народы мира вместе тоже как один человек. Но они в каком-то смысле являются продолжением еврейского народа. Только что ноги еврейского народа, они как бы являются головой народов мира. Что значит ноги? Нижняя часть еврейства, то есть вот то, что, над чем он должен работать. Как тело дано человеку, это не его личное, естественно, Всевышнему дал для работы. Для того, чтобы он мог выполнить свою роль. Чтобы мог выполнить свою роль, ему дал голову, разум, осознание и нижнюю часть тела, тело, телесность. Он должен над ними работать. Получается, здесь еврейский народ, голова его от Всевышнего, сам еврейский народ, суть еврея, это сердце еврейского народа, это, в принципе, как это, тело, верхняя часть тела, то есть, а ноги его, это то, что находится в голове народов мира, которые и для них являются головой. И задача наша, как бы, поэтому мы говорим, что еврейский народ должен быть, как это, светом для других народов, это идея в этом. Теперь, кто эти, то есть вот эти вот нижняя часть еврейского народа, она на самом деле не является еврейским народом. В каком-то смысле, да, это его нижняя часть. А с другой стороны, нет, потому что он сам по себе только вот то, что посередине. Кто же это вот эта вот нижняя часть еврейского народа, которая находится внутри головы народов мира? Это и есть Эреврав. То есть те самые колдуны. Это и есть Эреврав. И это то, что мы видим. Почему? Это объясняет ту вещь. Почему всегда приходят эти евреи, вот этот Эреврав, и они находятся и становятся там правителями, идеологами и так далее в других народах. Почему они их принимают и ставят над собой главными? Почему взяли этих большевиков? Кто эти большевики? Эреврав. Это не еврейский народ. Это те самые египтяне, которые пришли. Они сейчас являются как бы нижней частью еврейского народа. А если я приду к народам мира, на меня никто не послушает, даже слушать не захотит. А вот если он придет, то его они ставят идеологом. Он для них главный идеолог, вложит, он философию создает, Маркс, Энгельс, я не знаю, там все эти Троцкий, Шмроцкий, всякие эти, ставит на собой над головой. Главное, он его слушает, он к нему прислушивается, он его. Он, почему? Какой-то еврей там пришел, он ему это. Потому что он действительно является его головой. Но к нам он, по сути, имеет какое-то отношение, но не является частью еврейского народа, а является половина на половину, как мы сказали. Более того, у нас нет связи с другими народами, кроме как через них. Нас никто не будет слушать, к нам никто это. Вот к нам, кому к нам? Вот религиозные евреи ходят там где-то. Если он не антисемит, что у него это особая цель, как мы сказали, то у него нет никакой проблемы, он как он делает, кто-то там ходит это. Да ему никак не интересно то, что мы говорим, то, что мы рассказываем, то, что мы делаем, то, что вообще наплевать. А вот те, он их не слушает. Они слушают, их принимают, читают их книги, идут за их идеологией, каждый раз там то Иисус, то Маркс, то еще кто-то. Всех их, они вот это, у них это их голова. Это их не это, да, поэтому это не случайно, что они берут их над собой это. Поэтому, по сути, если схема она такая, то тогда получается, что же должны были сделать еврейский народ? В чем их нет задача? Получается, что Моше в каком-то смысле был прав. Он должен был их взять. Почему? Потому что это они были даны ему Всевышним для того, чтобы работать над ними. Это материал для работы. А что он будет делать? Это как без них, это как без тела. Это как бы тело еврейского народа, которое, в принципе, тело, а не душа. Да? Ну, не суть его, а только это внешнее, которое дается. Как у человека есть тело, которое дал ему Всевышний. Для чего? Чтобы служить Всевышнему. Чтобы побороть это тело. Теперь, в чем суть этого тела? Что он должен сделать с этим телом? Зачем не может этот Эреврав? Точно так же, как задача еврея, частного какого-то, победить свое тело и подчинить его идее разуму, в том та же задача еврейского народа, как народа. Подчинить это тело и подчинить ее разуму, тот, который разум, который он полагает, голова еврейского народа. Эта идея подчинить тело разуму. Как мы, да, это идея победить Ецарана, это в принципе, это суть победить Ецарана, подчинить тело разуму. Поэтому задача еврейского народа подчинить их еврейскому народу, то есть идеи разума и так далее. Поэтому, а почему Всевышний не соглашался, говорит, не бери их? Потому что он видел, что еврейский народ еще не готов к этому, он должен был... Да, что это в конце концов приведет там к разным это. То есть Всевышний, в принципе, как бы имел в виду, что это то, что они должны были сделать. Может быть, мы объясним, что как бы его предупреждал, что должен знать, что это, да, что это большая ответственность, что теперь это. Теперь, что происходит, если человек не подчиняет свое тело своему разуму? Тогда он подчиняется своему телу. И тогда происходит, и тогда он не властен собой, а тело властвует им. И это что сказано, что в последних поколениях, в принципе, в наших поколениях, перед приходом Машиаха, как там сказано, уели рошу, атати ели занав. Он будет головою, а ты будешь хвостом. И это ситуация, которая происходит сейчас, что они являются головой, то есть властвуют, а мы это. Почему? Потому что еврейский народ не целостный. Он не это, да, то есть он, по сути, он должен подчинить их. Как он должен подчинить? Он не может их подчинить, пойти с оружием и подчинить. И это то, что мы сказали, что есть три вида Амалека. Есть Амалек в рамках народов, народы мира, еврейский народ как народ, и еще кто-то вне него, как это, часть, один из народов там, который вот и борьба с ним, это как бы физическая борьба. Есть внутри еврейского народа та же идея Амалека. В чем идея Амалека? Воевать с еврейством. Что значит с еврейством? С разумом. С той самой головой еврейской, чтобы у него не было головы. Это как тело воюет с разумом человека. Тело воюет против разума человека. То есть разум говорит, надо, я хочу святости, хочу традиции, хочу еврейства. А тело говорит, нет, а я люблю, а я хочу всем другое. И когда тело подавляет человека, побеждает, то оно изгоняет разум, нет у него разума. Если же человек пересиливает в своем разуме, то тогда он может подчинить тело. Но не убить его, не это. Что значит подчинить? Подчинить это значит, как можно подчинить Эревра всех этих? Это только тогда, когда евреи будут целостны и будут связаны с... Это потому что они потеряли голову, то есть еврейский народ не присоединен к духовности. Там, когда они были в Египте, они были подчинены полностью. Это то, что мы читаем. Да, что... Это как он тоже говорит Моше. Они будут видеть чудеса Всевышнего и будут подчинены. Это как раз то, что он говорит. Это то, что говорит Моше. В чем проблема с ними? Они будут подчинены, потому что они видят чудеса. Они видели чудеса и сами пришли. Сказали, мы хотим тоже быть под этим. Почему? Потому что они видели духовность. Видели духовность, видели чудеса. Если... И так это в любом поколении. Если они видят еврейский народ, что он духовность, они видят в нем духовность, они сами подчинятся. Поэтому говорим, борьба с ними – это борьба в слове. Это где молитвы, где объяснить, где понять и так далее. Не война физическая. Мы не сможем их победить физически. И победить их физически, как бы уничтожить физически, то это... В принципе, мы разрушаем самих себя, потому что это же наше тело, в конце концов. Да? Это как выпить яд и покончиться, да, самоубийством, не знаю, как, с чем это сравнивается. Поэтому это борьба внутри. Внутри это борьба словом с ними, потому что они находятся внутри еврейского народа. И они должны находиться там, нет другого выхода. Это наша задача, это задача еврейского народа. Другой уровень, мы сказали, это, что это борьба с Ецера в мысли. В мысли это тоже тот же самый Эреврав, тот же самый Амалек, он находится внутри каждого еврея, это его Ецера. И там то же самое происходит. Он то же самое, Ецера восстает, говорит, ты хочешь это, а я хочу это, ты пойдешь туда, а я пойду сюда и так далее. И обратно у нас есть это, как мы сказали, борьба между двумя вещами. Понятно, да, это идея. Так что это поэтому, в этом была идея спора. Я думаю, на это я ответил. Другое это, что мы спросили. Почему же, к чему это должно привести? Почему вдруг мы задали вопрос? Ладно, это мудрецы это видели. Они видели эту претензию. Поэтому всегда это как? Что мы, во-первых, отдаляемся от них, живем обособленно. Что значит обособленно? Это то, что он сказал. Либо мы вместе, либо раздельно. Мы, они шли отдельно в облаках славы. Что такое облака славы в наше время? Это ишива, синагога. Что такое облака славы? И мы отдаляемся. И не, они говорят, нет, вы будьте как мы. Как вы. Мы будем, да. То есть мы, вы должны быть как мы, да? То есть если мы хотим как быть как вы, то есть если он хочет быть как мы, у него нет проблем, пускай идет Ишива, будет как мы. Никто же его не выгонит оттуда, наоборот. А он говорит, нет, что же он претензиям? И да, либо вы как мы, либо мы отдельно, да, либо вы как мы. Что значит вы как мы как вы? Это значит, что вы должны быть такие, как мы. Это что они говорят. И это основная борьба их. Это что они сейчас боятся, что они в религиозный мир. Потому что Бен-Гурион вначале он думал вообще, ну, они, это была их ошибка, естественно, да, что они думали, что религия покончена во всем мире. Так, в принципе, думали. Так думали мои родители, поэтому они мне ничего не обучали, не говорили, что уже нет религии. Покончено, да. Это думали, что все уже покончено. И теперь а есть несколько сумасшедших. Мы их поставим там, сделаем для какого-то ишивы, пусть там что-то делают, будем их как музеи показывать потом, какими были евреи раньше, примитивными и так далее, да? И так далее. Это что он думал, поэтому там разрешил, чтобы они служили в армии, не делали это. Это основная претензия к нему за это, да? Что почему он это допустил такое, да? Ну это, в принципе, тоже мишаман, с небес это было все, правда, вся эта ошибка и все это. А сейчас они видят, что как бы наоборот, еврейство разрослось, оно не исчезло. Они думали, что оно исчезло. Ну, понятно, 20 век, кто хорошо знает, это век, как это, кфиры, век, да, это начало, конец 19 века и начало 20-го, это полное, да, отсутствие религии во всем мире. И потом вдруг начало все возвращаться во всем мире также. Во всех религиях. И вот это вот, идея духовности стала возвращаться. И вот он то, что был, да, да, и это, что он думал, что он, значит, ничего с ними, да, они исчезнут, они не исчезли, наоборот, стали увеличиться. И сейчас основное восстание, вот это против, как бы здесь разделяются левые и правые. Правые – это те, которые больше связаны с традицией и считают, что есть место для религиозных, например, как бы считают их своей частью, своими братьями и так далее. А эти как бы совершенно против, мы не хотим этого вообще, чтобы даже это. И вот когда они видят это, вот, да, что, как бы они видят в этом опасность для себя. Почему? Именно по той самой причине, что это как восстание тела против разума. Но чтобы подчинить их, для этого должен быть разум сильный. Что значит разум сильный? Это значит, еврейский народ должен быть очень духовным. То есть, если еврейский народ, то есть евреи те, которые отделены от них, не будут жить, как они, а будут жить отдельно, но будут более целостны и более это, то тогда они подчинятся сами. Да, это точно так же, как мы перебарываем Ецера, точно так же это идея. Силу духовности, поэтому это. И так у них, и поэтому у них есть власть, потому что именно по этой причине, по слабости еврейского народа. Теперь, это мы тоже объяснили, и мы еще хотели, задали вопрос, почему, да, еврейские мудрецы, да, не хотели, ну, вроде мы это сказали, да, почему еврейские мудрецы не, да, вот были против этого, что было еврейское государство, потому что они знали, что к этому это придет. Да, и теперь вопрос, что же от нас хочет Всевышний, это что мы задали вопрос. Почему Всевышний привел нас, ведь это же была длинная история, был первый храм, было разрушение второго храма, и там все они воевали между собой, было это. Потом и так на протяжении всей истории противостояние, и вдруг приходит сейчас, и Всевышний допустил, что был Израиль и так далее. Может быть, сейчас начнутся снова войны. В принципе, сейчас то, что мы видим, это идея разрушения сионизма. Это, в принципе, можно сказать, неважно, как это прокрутится, но это, в принципе, сионизм похоронен. Что теперь есть разные люди здесь. Есть, которые евреи, есть, которые против евреев. Одни хотят то, другие то, знают разные эти. Но понятие той идеи сионизма, которой уже нету, оно уже давно закончилось, но были религиозные люди, которые придерживались идеи сионизма в своем понимании. И сейчас это тоже, по всей видимости, пропадет. То есть вся эта история, которая была с созданием государства, она исчезнет. И не будет единства. Потому что единство, что они делали единство? Какое единство? Вокруг армии единство. Вокруг вокруг суда единство, вокруг чего единство, вокруг идеологии какая-то, и уже тоже нет никакой идеологии, нет ничего, да, нет единства, нет ничего. Если нет единства, то просто собрание людей, как бы не связанных между собой, или так, и так далее. А вот это единство, оно уже разрушилось. Во всяком случае, армия уже все. Нет уже единства, значит, один против, другой за, и так далее. То есть это был последний идол, который держал вместе все это. Да? И это то, что имели еврейские мудрецы, это имели в виду и то, что Брискирова имел в виду, что в конце концов они же сами все это разрушат. Но если так, почему мы должны в этом участвовать вообще? Может быть, вообще не стоило было приезжать в Израиль, или нужно уезжать отсюда, или еще что-то. Потому что на самом деле, по всей видимости, все, что это произошло. Зачем действительно они согласились на это дело? Потому что они считали, что поскольку здесь есть еврейский народ, много разных, которые связаны традиционно, так или иначе считают себя евреями, хотят быть евреями, более религиозны, менее религиозны. Поэтому мы не можем их оставить. И мы должны быть вместе с ними, чтобы им помочь. И это то, что мы видим, что много евреев вернулось к религии, встало и говорит, потому что это в принципе идея, я тоже пришел таким же путем. Почему? Потому что если религия в Израиле, она связана как-то с государством, поэтому здесь есть какое-то перемещение. Что если бы было бы полное отделение, да, чтобы религиозно сказали, мы не признаем государство, не будет, и не будем в нем участвовать и так далее, то они жили бы отдельно, как сегодня там, скажем, в Сатмарске и так далее, и не было бы никакой связи между ними, между простым народом, который, да, евреи. Поэтому они смотрели, что тем самым они, по всей видимости, это необходимо для того, вот эта связь с государством, чтобы поддержать этих евреев, чтобы дать им духовность, чтобы дать им возможность приблизиться к Торе и так далее, что много так и произошло, очень много пришло в результате. Видимо, закончилась эпоха, теперь это исчезает. И тогда, а зачем все это? Это одна сторона. Но зачем Всевышний привел вообще ко всему этому, чтобы должны были собраться в Израиль? Посвятил Всевышний еще какой-то замысел. Как это написано в разных пророках, что написано, что перед приходом Машиаха, и то, что мы учили когда-то, да, в временах Машиаха, что придут народы воевать Гог и Магог, воевать с еврейским народом, и там будет много бед и проблем и так далее, и в конце концов скала, как это, гора Зитим, разделится на две части, еврейский народ пройдет там, и там будут разные чудеса, и в конце концов множество погибнет, и только после этого будет приход Машиаха и начало. Вот для того, чтобы это было, надо было, чтобы все евреи пришли в Израиль. Но не так, чтобы пришли в Израиль, есть еврейский, иудаизм, и все это, храм построили, они пришли. Это другое. Должно быть, перед этим должна быть вот эта война. По всей видимости, именно поэтому, вот таким вот путем особым, возникло это государство, которое пришло таким путем через, тот самый Эрев Рам, он как бы тот, который его с ним связан, его построил, я не знаю, с ним это, его поддерживает. И они же, и у них не будет заслуг. Что они не смогут сказать, что мы это сделали. Почему? Потому что они же сами его разрушат. Но евреи все останутся здесь. И все беды они еще, будем молиться, чтобы вам это прошло легче и проще. Но в принципе это нам говорит о приближении вот той самой эпохи, когда придет Машиах с одной стороны. И также говорит о многих бедах, которые могут быть с другой стороны. То, что сегодня прогнозируют и так далее. И то, что у нас просто нет другого пути, если Всевышний так это постановил, то мы не можем убегать от этого и, по всей видимости, должны как-то вот выполнить волю Всевышнего с одной стороны, с другой стороны полагаться на Всевышнего. Но одно мы видим, что то, что сейчас происходит, это то, что видел Рамбан, когда видел лисицу, которая выходит из храма. И поэтому, с одной стороны, то, что видят сегодня люди, это ужас, а с другой стороны, это причина для радости, что если это исполнилось, что еврейском лице как раз об этом и говорили, почему они были против создания государства, то, что произойдет сейчас, если уже они, да, что если Если это произошло в точности, как они сказали, значит, все остальное произойдет в точности, как это, как они говорили, как это сказано в наших святых книгах. Думаю, достаточно на сегодня. По-моему, даже слишком много. Есть вопросы? Кто-то хотел задать вопросы?
Спасибо, Рав Захария, потрясающая лекция, просто потрясающая. А посмотрите, пожалуйста, в чате вопросы.
А, вопросы в чате, в чате. Сейчас посмотрим. Добрый вечер, добрый вечер. Спасибо. Мы виноваты. Почему вина была на еврейском народе? Эрвин, Рав сделал идола, а мы виноваты, а мы были виноваты. Правильно, как и сегодня это так же. Всегда это так. Всегда виноваты только мы, не можем винить кого-то другого. Это понятно. Потому что если мы будем целостными, и это, то не будет ничего, то все это не пройдет, потому что все остальное – это инструмент в руках Всевышнего для нас, а не само по себе. То есть у них нет своей самостоятельности, они всего лишь инструмент, с одной стороны. С другой стороны, то, что мы читали прямо в Зоре, это он говорит. Почему? Потому что часть евреев пошла за ними. Как и сегодня, часть евреев идет за этими пустыми лозунгами, которые это. И как и часть, многие евреи во время коммунистов пошли за этими идеями коммунистов. Евреи, не ревра. Да? Поэтому именно из-за них, для них это сделано из-за них, а не ревра. Он сам по себе не виноват, он выполняет свою роль. Как и Амалек выполняет свою роль. Как и Ецерара у нас внутри нас выполняет свою роль. Он не виноват, мы его не обвиняем. Потому что он всего лишь инструмент. А суть тот, кто выбирает. У кого есть свобода выбора, у кого есть задача, у кого есть предназначение. Он виноват всегда. Поэтому здесь тоже мы всегда виноваты. К сожалению. Да? Вопрос, где и кому, кроме наших уроков Ешив, такая важная тема. Вопрос, где и кому, кроме наших уроков и Ешив, такая важная тема сегодняшнего урока доносится в самом Израиле. Светскость Израиля последние 20 лет только возросла. Светскость возросла, но и религиозность возросла очень сильно. Просто происходит разделение. Да, сам вопрос, я думаю, это не вопрос, а как бы вот такой, это как это, литарический вопрос, да, где и кому, кроме наших уроков Ешив, такая важная тема сегодняшнего урока доносится в самом Израиле. Я не знаю, тот, кто хочет слушать, он приходит на урок, и кто приходит спросить у раввина. В принципе, пойдет к любому раввину, расскажет приблизительно то же я, то же самое, что и я, но своими словами, другими словами. Но, в принципе, идею, то, а если кто-то не хочет слушать, мы не можем ему донести ничего. Можем говорить только с теми, кто к нам приходит. Так это, к сожалению. Да, да, и Ирина, кто там?
Ирочка, пожалуйста.
Две Ирины, да.
Ирочка, включите звук.
Да, вот.
Спасибо. Ну, Рав Захария, спасибо. Очень, очень посвятили, потому что действительно это волнует, и ну, так это все становится яснее. Я несколько вопросов хочу уточнить. А как считали мудрецы и те, кто были против создания в этих условиях государства Израиль? Они считали, что Израиль должен быть создан только когда придет Машиах? Вообще, вот, ну,
да, Израиль, когда бы должен, мы не знаем, из Всевышнего, он решает. То есть это, когда будет, придет Машиах, будет собрание всех народов и так далее. Если собрание всех народов будет в начале, а потом придет Машиах, или придет Машиах, потом собрание. Здесь никто не знает, как точно будут ситуации. Есть написано много в пророках вещей, но сегодня мы не можем знать точно, как будут происходить события. Поэтому с точки зрения закона, сути, когда они смотрят на еврейский народ, вот, как правильно, это то, что они решали, что так правильно. Но Всевышний решил по-другому, по всей видимости, потому что у него были другие планы, вот как мы сегодня понимаем.
Ну, в общем, предсказано же тысячи лет назад, что Всевышний говорил, рассею вас, потом соберу, и будет опять возрождение. Да. И я не знаю, но вот какие-то вроде мудрецы было подсчитано, что, ну вот в книге Даниила там много об этом пророчеств, и что вроде бы прямо был указан этот 48-й год.
Ну да, правильно, что смотрите, если пророчество предсказано, что будет какой-то преступник, злодей делать какое-то зло, это не значит, что мы сейчас должны сказать, что этого злодея мы разрешаем и допускаем, потому что есть предсказание. Правильно? Мы со своей точки зрения должны быть против. То, что Всевышний делает, это уже его дело.
Нет, ну раз были против, значит, понимали, какие должны быть условия, чтобы быть за, вот я и об этом предсказываю.
Нет, они просто видели, почему против, потому что с точки зрения еврейства, то есть, потому что это была война против религии, против иудаизма, поэтому надо было защищать иудаизм, поэтому были против этого, чтобы что они те хотели аннулировать еврейство, а мы, значит, хотим это, да, как бы, естественно, выступаем против. Всевышний решил сделать наоборот, чтобы через их аннулирование прийти наоборот вот к этому, да.
Ну, было предсказано, что Израиль возродится. Те же.
Но никто не знает как, каким образом. Никто не знал, что Израиль. То есть те времена никто не думал, что Израиль сможет.
Считали,
но они смотрели не с этой точки, да, они смотрели не с этой точки зрения. Даже если было бы предсказание, что придут какие-то бандиты и начнут делать какой-то грабеж и бандитизм и так далее, это не значит, что мы должны сказать, вот пророчество, если кто-то придет, значит, мы должны их принимать.
Ну, как бы считается, что вот эта жертва Холокоста, ведь всегда бывает какая-то жертва.
Нет, это то, что привело, в конце концов, понятно, да. Что это привело. Это уже Всевышний сделал, а не они. Они как бы на волне этого, на волне этого.
Конечно, все от Всевышнего. Да. Вот я тут вижу и раньше об этом думала, что вот наши эти великие праотцы, они были великие, но их ошибки, непослушание Всевышнему были великими и вели к ужасным последствиям, начиная с Адама, который не послушал, затем Авраам, он, Сара, когда ему было сказано, что у тебя родится сын, а пошли путем другим и породили арабов, весь этот арабский мир.
Нет, не то чтобы не послушали, это, ну мы это объясняли, все грехи, ну, да. Грехи больших людей вот. Мы объясняли, что там суть. Суть совсем не
и
в том, что
они...
Да, что это не был грех по-настоящему, как мы понимаем, а было некоторое вот...
Но последствия весьма внушительные, ну просто об этом. И знаете, хотела еще сказать пару слов, вот вы начали со Сталина. Вот, значит, ну, история действительно ужасная, но вы рассказываете, он ждал 2 года, получается, но он же не мог не знать. Конечно. Он-то знал все, когда уничтожили всех.
Нет, ну ему не было проблемы кого-то уничтожать. Нет, он просто удивился, с чего. Он мог там полную...
Что значит, он удивился через 2 года? Он все это знал?
И до этого он тоже удивлялся. Ну, пусть они закончат работу, а потом я с ними расправлюсь.
Сначала он дал им закончить, технику убрать, а потом и...
Вопрос, почему он с ними расправился? Потому что он понял, что если такие люди со своим народом могут сделать, то уж явно ему-то надо их опасаться.
Ну, да. Потом мы переносимся на 20 лет вперед, Великая Отечественная война, и после этого он как раз подражание Гитлеру начал гонение, так что я не думаю, что он какие-то заслуги.
Заслуга только в том,
преследование. Остановлен он был, как мы знаем, в Пурим, умер он в Пурим,
перед тем, как уже должны были
всех евреев.
Да. Ну, как говорят, Всевышний не всегда дает, даже злодею дает награду за его хорошие поступки где-то как-то в этом мире. Так вот это, я только вот эту вот деталь, что он вытащил его из мавзолея, видимо, я так считаю, что это было как бы заплатить ему за то, что он расправился с этими бандитами.
Ну, может быть, я уважаю вашу точку зрения, но мне вообще кажется, что совершенно не имеет значения...
От этого не стал более гуманным или каким-то, это конечно.
Человек будет похоронен, потому что если уж смотреть, как были сожжены те же жертвы Холокоста, тело похоронено, я думаю, это все-таки не имеет значения для души, мне так кажется. Но вообще, вот это все, что вы просто разложили, конечно, очень грустно все это и тревожно, но зато, когда понятно, да, и когда знаешь, что это все от Всевышнего, конечно, вы правильно сказали, молиться, и так вот вопрос вам задали сейчас, и я тоже часто об этом вам говорю, все-таки как-то ну, я не знаю, достучаться, пытаться до евреев, вы говорите, вот спросят, ответим. А если не спросят, не знают, но услышав, как-то все-таки обратятся. То есть как-то бы, чтобы больше, больше.
Нет,
больше.
У меня большой опыт с этим делом, да, значит, вас, много да. Занимаюсь с людьми уже много лет. И я знаю, мы все, кто занимался с людьми, и через меня прошло много людей. И стали религиозными, многие мне рассказывают, и многие, которых я даже не думаю, но кто-то рассказывает, что уже много лет религиозный, говорит, что он стал религиозным после того, что пришел ко мне, услышал один раз лекцию, и после всего этого я сам с удивлением узнал, что это, да, и так далее, есть много этого. Но мы все хорошо знаем, все те, кто этим занимается, что на самом деле мы не можем взять кого-то и сделать религиозным, ни в моих силах, ни в кого-то это. Единственное, что человек, он делает сам чего. Только мы можем только помочь. Мы не можем. Мы только тот, кто хочет, мы ему можем помочь. Но мы не можем прийти к человеку и сделать ему чего. Не можем его исправить, не можем изменить. Это не в наших силах.
Нет. Только открыть эти искры истины, посеять семя.
Да, это есть, это, да, есть много. Вон идет еврей по улице, он все эти. Я так увидел. Да, но идет это. Это уже над каждым человеком есть управление Всевышнего. Я не должен идти куда-то там на улицу и дать к ним это. Ну, кто-то делает какие-то рекламные вещи, тоже можно, нормально. Но они обычно, процент очень-очень маленький, если кто-то отзывается. Ну, те, которые отзываются, да. Так кто-то отозвался, он что-то увидел, ему загорелось, он пошел. А другое, ему это пробуждение придет другим путем. Над этим Всевышний беспокоится, не я. Я не должен
это. Да, но вот в этом-то и есть свобода выбора. Чтобы выбрать, нужно узнать сначала. Одну точку зрения.
Нет, Всевышний побеспокоится о том, чтобы у него появилась возможность где-то услышать. И вопрос, если он захочет или нет. Когда он захочет, тогда, значит, я могу с ним разговаривать, иначе нет.
Ну, слава Богу.
То есть разговаривать я могу, только это бессмысленно. То есть он слышать не будет.
Ну, вы говорите, Всевышний позаботится, чтобы он услышал. Да. Значит, Всевышний позаботится и о тех людях, через которых он услышал.
Да, да, да.
То есть у каждого есть предназначение.
Да, конечно.
Ну, я говорю еще раз, слава Богу, и вам спасибо огромное за весь ваш труд и за... Слава Богу. Будем верить, надеяться, молиться.
Да, спасибо. Спасибо.
Так, да, Ира, вот вторая, пожалуйста. Ира.
Да-да, я не знала, что еще, Ира, и спасибо. Ну, во-первых, спасибо огромное вам за такую тему. И я рада, что сегодня рано открыла телефон. Это просто, знаете, как это, даже как пройти. Да, я над этим думаю много лет, и я вам хочу сказать, хорошо, мы можем здесь митинговать, что каждый из нас может сделать, потому что говорить о том, знаете, много людей так и не дождались, что к ним придет Всевышний, приведет за руку, и я думаю, что если бы я знала об этом, как говорится, окей, знал бы прикуп, жил бы в Сочи, да, но если бы я знала об этом, будучи в Израиле, у меня бы, наверное, сложилось бы по-другому, и я бы этому научила детей и прочее. Я хочу сказать, что в самом Израиле, когда была большая алия, мы не должны всех хватать за руку. Но что можно сделать? Ну, вы знаете, вот хочется, как в советское время, уважаемая редакция, написать письмо. Мне кажется, иногда некоторые уроки, мне так хочется, чтобы они прозвучали в Кнессете. Мне иногда кажется, что люди, которые сидят в правительстве, они вообще не открывали никогда Тору. И когда мы приходим к Торе так поздно, спасибо Богу, все равно, наверное, это не поздно вовремя, мне кажется, что, боже мой, ну а ведь это же можно в школе, ее преподают.
Если мы придем в Кнессет,
да,
если мы придем в Кнессет это говорить, то нас оттуда выгонят еще как,
взорвут. Нет, ну да, я хочу сказать, а что такое, знаете, вот есть такие вещи, я не говорю, что вы должны приехать в Кнессет.
Не важно, кто бы это ни говорил.
Мы должны, допустим, я понимаю, начинать с себя, где-то вас по возможности привлекать своих родных и близких. Но я считаю, что вот тоже то, что случилось, знаете, вот приехало миллион же людей, приехали. Конечно, наш Рэбе сказал, что работа да, проделана колоссально. Спасибо сегодня. Хабад проделывает огромную работу, тоже обучает много людей, обучаются сегодня на всех уровнях. И детей дают в школу. И, кстати, интересно, что уехав из Израиля, люди начинают делать чего? Уехав из Израиля.
Да, да, да,
потому что в Израиле много получается помех и социальных, и люди в надежде очень ведь трудно. Не каждый может и бытовые трудности преодолеть эти все. Вот. Но жалко то, что, например, в школах, ну, я не знаю, как бы можно было, ведь там за что-то борются. Если бы можно было преподавать ту же Тору в школе, ну вот, понимаете, ведь так вы ее вот рассказали.
Религиозным евреям запрещается входить в светскую школу по закону. Запрет.
Да, я понимаю.
А тюрьму его посадят за это.
Неужели нельзя? Ну вот, а смотрите, вот сегодня лекции, которые есть на Zoom, наверное, я так думаю, ну да, наверное, и COVID был для того, чтобы мы все сели за Zoom, и многие услышали то, что никогда не услышали. Да, и я вот думаю о том, что, может быть, вот видите, иудаизм наш, он не мессианский, да, то есть каждый должен приходить, и результат мы видим. Вот сегодня вот эта тема, которую вы рассказали насчет, как вышла из Египта вот этот народ, даже изучая Тору много лет, слушая лекции, в которых дается только рассказывается глава Торы, вот сейчас я услышала то, а каждый год мы добавляем что-то новое, но все равно так рассказано не было. Ну, может быть, кому-то, но я рада, что я включила этот урок, услышала именно вот ваш рассказ о том, что происходило там, когда был телец. Мы слушаем лекции, и мы вроде бы все это потихоньку где-то все это слышали. Ну, вы так это хорошо собрали. И вообще-то иногда, знаете, просто счастье самой услышать. И, конечно, хотелось бы, чтобы... Как это сделать, чтобы другие это услышали? Вот. В общем, наверное, так. Я больше не буду говорить.
Да нет, что, ну, мы вас понимаем хорошо. Мы тоже все это продумали много лет, много раз. Да. Ну, основная работа каждого должна быть над самим собой. Это прежде всего. Это,
ну, да, наверное.
Кроме этого, конечно, если есть кто-то вокруг, который это может, которому можете говорить вообще, или можно что-то, кто-то у вас хочет, может слушать, слышит вообще, то надо сказать, конечно. Но,
когда видишь толпу, которая не вмещается ни в какой экран, и ты понимаешь, что даже делать такие вещи в Израиле надо немножечко хоть побояться Бога, если ты идешь против. И ни у кого никто не задается вопросом, что вообще-то землю Бог дал евреям. Камон, что вы, ну, как бы, да? Но ведь когда изучаешь это, даже пусть это... Ведь изучают Тору в школах, понимаете? Ведь изучают, ведь есть же экзамен сдают.
Да, это лучше бы не учили. То, как они учат, лучше бы не учили.
Вот, но а нельзя это никак откорректировать?
Да-да.
То есть нельзя это в светские школы, что вообще там слова нельзя сказать?
Нельзя, а нельзя, сами учителя, запрещается, то есть нельзя. Ну, вы видите, какие сегодня демонстрации, вот за это демонстрация.
Да.
Они говорят именно вот это претензия, что несмотря на то, что мы не можем войти и не входим, а у них основная претензия в том, что вот мы обязательно войдем и всех их там заставим и так далее. Это же основная это. Из-за этого сейчас горит весь Израиль.
Ну, это очень небезопасно, но будем надеяться, что в Эзрат Ашем как-то придет понимание и найдется, может быть, кто-то. Может быть, вот вы говорите, да, но это значит, кто-то, это Машиах, должен так сказать, что все, что ли, просто будут слушать. А может быть, это может быть и каждый. Может быть, как-то можно донести. Я не знаю, я бы привязала к креслу и просто им рассказывала эти уроки. Спасибо большое.
Спасибо. Здесь сегодня кто-то вопрос задал.
Анна Кранц, да, написала, пожалуйста.
Да. Что, уточните, пожалуйста, ваше мнение, является ли земля Израиля то, что происходит, как индикатор лакмусовская бумажка мира? Ну, в принципе, может быть, не совсем как лакмусская, так мы объясняем. Но все, что происходит в Израиле, или все, что происходит вокруг, зависит от того, что происходит в Израиле. В этом нет сомнения. Как назвать это, лакмусовское, не совсем точно. То есть все, что происходит вокруг, из-за Израиля, и для вот цели всего этого, все, что происходит, это Израиль. Конечно, все, что происходит в Израиле, оно отображается. Вопрос, каким образом? Беседа.
Да. Спасибо большое, Захария.
Спасибо.